Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Бирюков, писатель, автор нескольких книг, одна из которых «Не настоящий мужчина». Вот. И несколько слов хочу сказать, почему мы его пригласили и почему нам интересна та тематика, которую он сегодня будет освещать. Ну, эта тематика нам очень близка. Если кто не знает, в книге «Общество, государственность и семья» описана, ну, проблематика, которая присутствует в нашем обществе, которая и внутри семьи, и в государстве, и в мире в целом. Вот. И вот та организация, которую представляет Александр, он о ней сейчас пару слов скажет, она эту проблематику тоже очень хорошо освещает. И для человека, который выстраивает мозаичную картину мира, вот то, что они описывают в своих книгах и статьях, и в видеороликах, которые наверняка многие видели, очень полезно посмотреть и, ну, чтобы понимать суть этой проблематики. Вот. И на нашем слете еще будет несколько тоже обсуждений того, как построить человечные взаимоотношения. Вот. То есть есть, ну, описание проблемы, да, и есть то, как эту проблему решить. И вот после того, как Александр расскажет нам, мы можем все вместе подумать о том, как эту проблематику решать, то есть какие есть выходы из этих проблем. Вот. Потому что, на мой взгляд, вот этим ребятам, которые занимаются вот, ну, производством вот этого контента, видео, не хватает как раз вот, ну, представления о том, о чем мы говорим, о человечности и все такое. И, Александр, я хочу тебе сразу презентовать ту информацию, которой владеем мы, которая, на наш взгляд, дополняет вот вашу информацию. Это книжки авторского коллектива ВПССР. Ну, здесь ролики и аудиокниги по концепции общественной безопасности.
Хорошо, спасибо большое.
Вот, все, предоставляю слово.
Здравствуйте, комрады. Представлюсь тем, кто меня не знает, или кто не расслышал, или кто позже подъехал. Меня зовут Александр Бирюков. Я член экспертного совета Государственной Думы Российской Федерации, кандидат медицинских наук, руководитель межрегиональной общественной организации защиты семьи.
Тема, которую я сегодня хочу вам рассказать, это концепция, в общем-то, моей следующей книжки, которая называется «Женские манипуляции». Вначале давайте с вами поговорим о способах управления людьми. Какие вообще существуют способы управления людьми? Первое – это прямое или открытое управление. Ну, это всем понятно. Один человек отдает команды, другой выполняет. Это мы видим от, там, начиная с рождения ребенка, когда мать приказывает, там, говорит ребенку что-то сделать, там, это можно, это нельзя, дает какие-то инструкции, и заканчиваем. Заканчивая управлением государством, когда президент отдает какой-то приказ, какую-то команду, и все выполняют. Ну, или не выполняют, в зависимости от того, в какой-то стране, наверное, происходит. Вот. И есть скрытое управление. Вот, собственно, скрытое управление гораздо интереснее. Главный признак скрытого управления таков. Тот, кто управляет, не дает четких приказов или директив. Он не говорит «делай так». Он действует косвенно, направляя другого человека на то русло, которое ему нужно. На то русло, которое нужно тому, кто управляет. Когда применяется скрытое управление? Тогда, когда ожидают сопротивление с другой стороны, или оно уже есть. Есть два вида скрытого управления. Первое – это взаимовыгодное скрытое управление. Ну, назовем его мутуализм. Суть его в том, что тот, кто управляет, и тот, кем управляют, они оба получают от этого какой-то свой интерес, какую-то выгоду, так скажем. Им обоим выгодно, им обоим хорошо вот то, что они делают. Ну, пример. Коль скоро книжка называется «Женские манипуляции», у нас сегодня разговор называется «Женские манипуляции», приведу пример из семейной жизни. Вышла женщина замуж за мужчину, а он оказался, ну, там, неуверенный в себе, допустим. Что делать с этим мужчиной? Как быть? Он не уверен в себе, решений принимать не хочет, боится там ошибиться. Там, бросает дела при первой же трудности и так далее.
Женщина что делает? Она может закатить скандал, может директивно ему приказывать открытым управлением. Да, ну принимай решение, сволочь, ты не мужик, ты тряпка там. Настоящий мужчина умеет принимать решения, там, настоящий мужчина обслуживает свою женщину. Вот. А может сделать гораздо хитрее. Она, например, начнет его хвалить. Ну, за какие-то, за мелкие успехи она будет его хвалить, подбадривать, может быть, преувеличивать каким-то образом эти успехи.
Мужчина видит положительную обратную связь. Он видит, что он все-таки умеет принимать решения. У него получается принимать решение. Он уже меньше боится этого. Он уже сам берется принимать решение. А женщина его еще больше хвалит за это. Даже если он когда-то ошибается, она не говорит, что ж ты, сволочь, вот ошибся. Я на тебя надеялась, а ты вот взял и ошибся, подвел меня. Она наоборот говорит, ничего страшного, исправишься. Все это жизнь, все бывает. Ничего страшного. Ты главное, все ты делаешь правильно. Вот. Мужчина окрыляется, и все. Он становится нормальным, сильным духом мужчиной. Умеет принимать решения, в себе уверен, пробивной. В чем плюс для мужчины и для женщины? Ну, здесь мы видим, что и для мужчины, и для женщины плюс. А в чем плюсы? Для женщин плюс, понятно. Был мужчина слабохарактерной тряпкой, а стал нормальный, уверенный в себе, который может выполнять роль главы семьи. Вполне так не номинально, не на бумажке, так не виртуально, а вполне нормально может выполнять эту роль. А чем выгода для мужчины? Да тем, что он перевоспитался. Он был тряпкой, в общем-то, слизняком, а стал как раз сильным духом мужчиной. Вот. Это мутуализм, когда обе стороны заинтересованы в том, чтобы так произошло. Ну, понятное дело, что если бы жена ему сказала бы, своему мужчине, что я хочу тебя перевоспитать, мужчина ее к черту послал бы, правильно? Сказал бы, не надо меня перевоспитывать, я взрослый мужчина, я взрослый человек. А она вот сделала похитрее. Вот это один из видов скрытого управления. Это хороший вид скрытого управления. Но мы больше о таких вещах говорить не будем. Мы поговорим совсем о других. Второй вид – это манипуляция. Собственно, то, чему и посвящена... Вот, тема нашего сегодняшней беседы, чему и посвящена беседа. Манипуляция или паразитизм. Смысл манипуляции в том, что пользу получает только тот, кто управляет, только тот, кто манипулирует. То есть манипулятор получает пользу, а манипулируемый терпит убытки, получает вред и так далее. Он является донором. Поэтому мы будем различать, вот, собственно, такое положительное управление, мутуализм и манипуляции. Дальше поговорим о манипуляциях. Из чего состоит любая манипуляция, абсолютно любая, вне зависимости даже от того, там, она женская, мужская, политическая, там, еще какая-то, там, рекламная, все что угодно. Первое, это сбор информации о предполагаемой жертве. Прежде чем начать манипулировать человеком, мы должны узнать, что за человек, какие у него... качества, чего он боится, что он любит, что не любит, какие у него есть какие-то, может быть, там открытые комплексы, скрытые комплексы, еще что-то у него есть, какие-то черты характера, что он вообще из себя представляет, какие у него есть кнопочки, рычажки, ниточки, за которые можно дергать, нажимать и так далее. После того, как информация о предполагаемой жертве собрана, манипулятор выбирает для себя те рычажки, те ниточки, на которые он будет давить. То есть те черты характера, те склонности, те увлечения, те, может быть, какие-то теневые стороны человека, которые помогут манипулятору манипулировать этим человеком. У одного человека, допустим, половой инстинкт, у другого стремление к неограниченному потреблению, у третьего это боязнь одиночества, у четвертого родительские чувства и так далее. Тут в зависимости от того, что за человек. А вот дальше начинается очень важный этап. Вот если первые этапы, они, в общем, характерны для всех манипуляций, то тут мы уже переходим вот именно к женским манипуляциям. Называется привязка к жертве себе, или так на таком разговорном языке она называется замануха, или рекламная акция. Чтобы человека манипулировать, нужно его привязать к себе, нужно его обязательно расположить к себе. Нужно, чтобы жертва испытывала к манипулятору положительные эмоции, желательно сильные эмоции. Ну, та положительная эмоция, которая существует между мужчиной и женщиной, мы называем любовью. То есть вот так. Ну или хотя бы половое влечение. если любовь так, как целостное такое понятие не получается, то хотя бы чтобы такое сексуальное влечение было. Зачем нужна привязка? Дело в том, что манипуляция, любая манипуляция, когда нами манипулируют, наш организм подсознательно, наша, вернее, психика, она чувствует вот эту вот манипуляцию, она чувствует, что мы что-то теряем. И психика начинает противиться манипуляции. В любом, вот совершенно, вот совершенно любым видом, у кого как, психика чувствует вот эту потерю и сообщает человеку об этой потере. Формы разные, начиная от четкого понимания, что тебя обманывают, но это у таких прошаренных личностей, если он, человек видит манипуляцию, он понимает, что вот здесь его обманывают, и заканчивая недомоганием, головной болью, там, демотивацией, там, слабостью, вялостью, апатией, депрессией, чем угодно. И вот чтобы это вот такой негативный, такая штука. Но чтобы человек поддавался манипуляции, нужна какая-то позитивная вещь, которая бы перевешивала вот эту негативную. Понимаем, да? Если этой позитивной не будет, то человек почувствует вот этот негатив, он просто отвалит от манипулятора, исчезнет, и все. Нужно на другую чашку весов бросить что-то позитивное. И вот эта вот привязка, она, это и есть позитивный фактор, который удерживает жертву около манипулятора. Ну, в данном случае, любовь, вот. То есть нужно влюбить мужчину, ну или хотя бы там сексуально его заинтересовать. Ну а дальше все, в общем-то, стандартно. Жертва привязана, положительно завязана на манипуляторе. Дальше понуждение к действию. Понуждение чаще всего тоже косвенное. Хотя можно и прямо сказать, типа там, покупай мне шубу, или я уйду от тебя. Там, или там у меня вот есть там друг на стороне, там, если ты хочешь со мной быть, то тебе придется с ним мириться. Вот, но это так прямо, это в лоб. Это вот как раз такое, какая-то смесь такая, наверное, директивного управления прямого и манипуляции. То есть сначала мы привязываем к себе человека, а потом начинаем им директивно управлять. Вот. А последний этап манипуляции — это получение эффекта выгоды. То есть, собственно, зачем манипуляция это вся и делалась. Почему неопытный человек не может отличить манипуляцию от нормального поведения? Почему он не может ее сразу блокировать? Вот мне иногда говорят, ну а что ты вот, типа, что вот мужчина, он что, лох, что ли? Он вот не понимает, что женщина манипулирует. А вот, ну вот, что значит лох? Ведь дело в том, что манипуляция, она маскируется под нормальные взаимоотношения. Смотрите, в нормальных взаимоотношениях есть период узнавания друг друга? Есть, конечно. В любых отношениях люди общаются между собой, узнают друг друга. Совершенно там есть манипуляции, нет манипуляции, неважно. Дальше. Период заманухи есть в любых отношениях? Да есть, конечно, рекламные акции есть в любых отношениях. Там мужчина ли ухаживает за женщиной, там он павлином перед ней ходит, или женщина там пытается привлечь к себе внимание мужчины, там борщами его кормит и так далее. Есть замануха, или они вместе это все делают, там мужчина там перед женщиной ходит павлином, а женщина его борщами кормит. То есть вот этот период рекламной акции, период заманухи, он есть абсолютно в каждых отношениях. Поэтому манипуляцию нельзя вычислить до того, как вот произойдет, собственно, вот четвертая стадия, это вот этот вот приказ, собственно, манипуляции. Поэтому не лохи ведутся на манипуляцию, а на манипуляцию ведутся неопытные люди, которые не умеют распознавать их и блокировать. Почему женщины манипулируют мужчинами, а не наоборот? Для понимания этого вопроса нужно разобраться в мужском и женском половом инстинкте. Ну, начнем вот с чего. Значит, поведение человека зависит от двух факторов. Биологического фактора и социального. Биологический фактор – это инстинкты. Они прошиты у нас, достались нам от наших этих обезьяньих предков, они до сих пор у нас есть
почти в неизменном виде.
Начиная с палеолита, вот эти вот там, еще раньше там, вот эти вот палеолитические программы, они прошиты у нас в мозгах, и до сих пор они действуют на наше поведение. То есть, смотрите, мы уже живем в таком развитом цивилизованном обществе, да, а действуют факторы на нас еще обезьяньи. И второй фактор – это социальный. Человек – биосоциальное существо. Вот второй фактор – социальный – это воспитание. Воспитание всегда направлено на подавление инстинктов. Вернее, даже не столько на подавление, сколько на направление инстинкта в нужное русло. И вот в манипуляциях очень важный фактор имеет половой инстинкт. У мужчины и у женщины половой инстинкт здорово отличается. Половой инстинкт мужчины имеет одну составляющую, одну. Он приказывает мужчине оплодотворить как можно больше женщин, ну или самок там, если так по-биологически говорить, самок. Оставить как можно больше потомства биологического. У женщины половой инстинкт совсем по-другому действует. Он состоит из двух составляющих. Первая составляющая полового инстинкта женского заключается в том, чтобы зачать ребенка от самого «крутого» в кавычках мужчины, до которого она сможет дотянуться. От альфа-самца. Причем это, альфа-самец — это не директор фирмы. В обезьяньих стаях фирм не было никаких. Это самый буйный, самый отчаянный, самый дерзкий мужик. Такой высокоранговый, высокопримативный, такой на инстинктах, который не уважает закон, плюет на правила, он чихал на всех, он дерется, пьет, занимается сексом направо и налево, не может ни с кем ужиться. Ну, вы понимаете, в нашем обществе кто это, да? Это преступники, всякие маргиналы. Вот. В обезьяньем стаде он был бы самый такой крутой, он был бы вожак стада, да? Вот. А у нас это маргинал, заключенный и так далее. Ну вот, природа так создала женщину, что вот у нее половой инстинкт привязан вот к этому альфа-самцу. Вот. Ну а если не от такого, то от мужчин с высоким социальным рангом хотя бы зачать. Это первое, зачатие. Но мы понимаем, что...
Так, что-то там происходит.
Печеньки разбросали.
У меня никто не бросит печеньки, получается.
Она целенаправленно.
Да, в лоб. А, это женщина кидается в мужчин печенье. Она сейчас в лектора прям бум и все, чтобы заканчивал эти манипуляции какие-то. Открывает наши женские тайны. Блин, сидит тут тоже. Ферзь. Вот. Так, ну ладно, продолжаю.
Мы понимаем, что вот эти вот буйные, буйно помешанные вот эти альфа-самцы, вот эти вот и обезьяноподобные, они же ведь для семьи негодны. И около одной женщины они сидеть не будут. Они, что называется, поматросил и бросил, да? Он с женщиной переспал там один-два раза там, или сколько ему там хочется. Она ему поднадоела, он ее бросил, другой пошел. У него таких женщин там воз с тележкой. И вот он так, ну и ушел, все, нет его. А женщина осталась с ребенком, что делать-то? А ребенок трудный, неуправляемый, у него ген-то какие? Высокопримативный. Вот, от обезьяны зачала фактически. И нужно найти тихого, мягкого, слабохарактерного мужичка такого, который бы ее содержал вот с этим, с буйным ребенком. Вот это вторая часть полового инстинкта. То есть с альфа-самцом она спит, чтобы зачать. А вот этот мужчина, слабохарактерный, так называемый, среднеранговый или низкоранговый, он нужен для того, чтобы содержать ее и ее потомство. А как сделать так, чтобы мужчина ее содержал-то? Ведь ты ведь не подойдешь, госпожа женщина, к мужчине и не скажешь: слушай, господин низкоранговый мужчина, ну содержи меня вот с этим вот с отмороженным ребенком. Он тебе скажет: да пошла ты к чертовой бабушке, я что тебе, лох что ли? А нужно делать по-другому, нужно его заинтересовать и сказать: вот я тебе дам что-то, а ты мне за это будешь моего ребенка... А ты будешь меня любить, а я буду любить тебя... Вот. Это называется поощрительное спаривание. Биологи называют это поощрительное спаривание. Когда вот этот вот низкоранговый или среднеранговый мужчина покупает секс за деньги. Ну или за ништяки, за ухаживание, за добивательство, за цветы, за конфетки, за ресторанки, за машинки, за айфонки. Вот. Значит, когда там подарил. Все, что для... Да, вот... Не, ну почему? Что значит для жизни? У нас сейчас в матриархальном мире это как раз нужно для... Нет, что значит дама и без айфона? Это что за лохушка такая? Она что... Чего она не умеет делать?
Смотря кто на это смотрит.
Давайте пока без полемики, потом вопрос.
Ну это шутка, конечно. Вот. И вот этот мужчина используется для, в общем, содержания ее. Вот она за это ему что-то там дает иногда, изредка. А иногда не дает. Это называется поощрительное спаривание. А есть еще низкоранговые мужчины, которые не имеют ни свойств альфа-самцов, ни крутизны, ничего у них этого нет. Они совсем слабохарактерные. И денег у них нет. Если у среднерангового хотя бы деньги есть на то, чтобы покупать иногда, то у этих вообще ничего нет. Они гол, как соколы. Что с ним делать? Но женщин их тоже не оставляют без внимания. Есть так называемый френд-зона, о которой, небось, все слышали, да? Вот, собственно, вот эти вот низкоранговые мужчины, они обитатели вот этой самой френд-зоны. То есть у них денег нет, ресурсов нет никаких. Но женщина знает, что его можно использовать как бесплатного помощника, водителя, шофера, там, охранника, выгуливателя, развлекалого, там, тамаду, ремонтника, мебелесборщика, поболтушки в сети, там. Вот. Когда она там насладилась утехами с сильным мужчиной, с таким, с крутым. Лирики-то надо, у нее же ведь такая нежная, такая чувствующая натура. А откуда лирики взять? Не от этого же волосатой, не от этой волосатой обезьяны. А надо найти себе вот такого лиричного, чтобы он ей стишки почитал, что ли, в интернете или еще что-нибудь. Ну вот она такого находит, поплакать ему там, накачать его чернухой своей. Вот. Низкоранговый даже уже покупает не секс, а только надежду на секс. То есть женщина трясет перед ним вот этой морковкой, а он за ней бежит. Почему именно мужчины являются объектом манипуляции, а не женщины? Тут тоже все зависит от биологических причин. Природа сделала мужчину, во-первых, физически сильным, во-вторых, она сделала его приспособленным для выживания в окружающей среде. У мужчины есть стратегическое мышление, которого нет у женщины. У женщин тактическое мышление. У мужчины есть физическая сила. У мужчины есть склонность к выявлению и применению закономерностей, так называемая логика. Да? У женщины там совсем другое. У нее логика описывается формулой «что приятно, то истинно». Что выгодно, то истинно. У мужчины истинно определяется применимостью на практике, а у женщины что выгодно? А я думал, мы в Silent Hill уже. Скоро пирамида головы откуда-нибудь появится тут. Вот. Дело в том, что у женщины всего этого нет. И, соответственно, у мужчины даже в современном мире, это даже имеет отголоски, что даже в современном мире мужчина лучше приспособлен для добывания ресурсов. И вот смотрите, у нас все люди из списка Forbes — это мужчины. Это не потому, что у нас мужской шовинизм, ни в коем случае, а потому, что мужчина биологически лучше приспособлен к добыванию ресурсов. А женщины, самые богатейшие, как они появились? Они появились вследствие развода. Понимаете? Вот. Жена может сделать мужа миллионером, если он до этого был миллиардер. А сама попасть в список Forbes. Вот. И что делать женщине? Она ни стратегического мышления не имеет, ни мышечной силы. Что и как ей вот мужчину привязать к себе, заставить поставлять ей ресурсы? Она же не может подойти ему в бубен дать там в табло и сказать, а ну давай мне ресурсы, господин самец. Он ее пошлет к чертовой бабушке. Для этого природа наделила ее такими штуками, как манипуляции. Дело в том, что манипуляции — это не какие-то такие подлости, типа «дай-ка я им поманипулирую». Чаще всего это биологическая прошивка. Вернее, это биологическая прошивка женщины, которая чаще всего применяется на автопилоте. Это ни в коем случае не оправдывает манипуляции, поскольку мы же ведь не обезьяны, мы должны свои инстинкты контролировать, правильно? Вот. Но манипуляции женские имеют биологическую основу. В мужчину манипуляции не вложены или вложены в самом таком микроскопическом количестве. А в женщину они вложены на всю катушку, потому что у нее других средств управления мужчиной нет. Поэтому среднестатистическая женщина умеет манипулировать, скажем так, с рождения, умеет манипулировать среднестатистический мужчина. А среднестатистический мужчина, ему природа не дала никакой защиты. Ну, чтобы женщина и могла манипулировать, иначе манипуляшки-то ведь не пройдут. Вот такая закономерность. Но, вот еще что скажу, что каждый мужчина для, так скажу, среднестатистический мужчина для женщины, это как открытая книга. Она его видит насквозь. В то же время каждая женщина для среднестатистического мужчины, для мужчины, который не знает манипуляций, это тайна, покрытая мраком. Вот тут у меня написано. Для среднестатистического мужчины, не имеющего знаний о сути женского поведения, женские манипуляции и женская логика, в кавычках, то есть инстинктивное поведение, абсолютно непонятны. При этом совершенно неважно, насколько он силен физически, сколько ему лет и какой он пост занимает. Он может смеяться над бабой дурой, в кавычках, может играть мускулами, но факт остается фактом. Он у нее как на ладони, она для него тайна, покрытая мраком. Качок или слабак, директор или грузчик, совершенно неважно. Я вот цитату из своей будущей книжки привел. Так, кем манипулирует женщина, а кем нет? Женщины не умеют манипулировать так называемыми высокоранговыми мужчинами. Потому что высокоранговый мужчина имеет защиту от женских манипуляшек, он их видит, он их чувствует, он их даже тоже чувствует на автопилоте, и он умеет от них защищаться. Так скажу, что он может даже это четко не формулировать, но он знает, что вот эта дама манипулирует, он ее пошлет к черту, вот эта дама пытается манипулировать. Он может даже там не назвать, там не сформулировать, что за манипуляция, он просто это чувствует. Это инстинкт против инстинкта. А манипулируют вот средне или низкоранговыми мужчинами. Но любая женщина пробует манипулировать любым мужчиной всегда. Несмотря на то, какие между ними отношения, безумная любовь там, или она с ним ради денег, или еще что-то. Любая мужчина, любая женщина пытается манипулировать любым мужчиной. Потому что это инстинктивная программа. Соответственно, чтобы не стать жертвой манипуляции, чтобы сохранить лицо главы семьи, мужчина обязан уметь разбираться и блокировать женские манипуляции. Какие бывают манипуляции? Значит, я их поделил на две группы. Так они у меня и будут и в книжке. Такие две большие группы. Первая группа — это по виду, по тому, как эта манипуляция выглядит, а вторая такая группа, большая категория, это по точкам приложения, на что эта манипуляция направлена. Вот, значит, мы первую пока разбираем. Первый пункт первой группы это так называемые поведенческие манипуляции. То есть это простые шаблоны поведения и словесные установки, которые действуют параллельно, которыми женщина задает формат отношений. Чаще всего эти рамки загоняют мужчину во френд-зону или на скамейку запасных. То есть женщина пользуется ништяками мужчины, дает ему такую надежду на там, развитие отношений, там, скажем, на секс или там, на какие-то серьезные отношения. На самом деле, разумеется, она ничего этого такого в виду не имеет. Ей нужно просто вот получать ништяки от мужчины, чтобы он был вот на удочке. Приведу несколько примеров. Их, на самом деле, очень много, этих вот видов манипуляций очень много. У меня книжка предполагает, страниц, наверное, 500 убористым шрифтом.
Вот со всеми с описаниями, с примерами, с тем, как они выглядят, с тем, как, ну, там, как их распознавать, как бороться с ними.
Поэтому здесь я только примеры привожу пока. Ну, например, вот манипуляция «У меня трудный характер». Женщина знакомится с мужчиной или мужчина с женщиной. И женщина говорит: ты знаешь, друг, у меня вот очень трудный характер. Я такая вся из себя, такая вообще. Вот. Поэтому тебе придется мириться с моими заскоками. А дальше, собственно, начинают заскоки. Какие? Да какие угодно. Она может что угодно. Хочет изменяет, хочет гуляет, хочет...
Да что угодно. Совершенно. Психоз такой, там, не знаю, там день плачет, день смеется, день там с тобой, день с другим. Думаю, ты ей говоришь: слушай, подруга, что за понты вообще? Что, ты рамсы попутал, что ли? Она говорит: друг, я, по-моему, тебя сразу предупредил, что у меня сложный характер. Ты что хотел-то вообще? Я тебе честно все сказала. Вот, понимаете, вот такие вот рамки она ставит, типа, либо ты миришься, либо не миришься. Ну, как реагировать, понимаю. Да, сложный характер, ну, как будет простой, так возвращайся. Сложности мне с тобой тут не нужны.
Если в начале отношений ты говоришь о сложностях, что же дальше-то будет? Если у нас пока еще с тобой ничего не связано, и проблем нет взаимных. Ни детей, ни семьи, ничего. Или, например, я никогда не звоню мужчинам. Женщина говорит: а я никогда не звоню мужчинам. ты мне звони, напрашивайся, добивайся, а я буду сидеть, как снежная королева такая в замке. Хорошо добьешься, значит, там соглашусь на что-то, плохо добьешься, не соглашусь. И вот мужик начинает, мужчина начинает там выкаблучиваться, придумывать какие-то там из-под перепод выподверта, выворачиваться, как женщине угодить, да? На самом деле она ему должна угождать, потому что отношения — это женщина, это женская епархия. Построение отношений — это женская епархия. А мужская епархия какая? Мужчина для чего предназначен? Для исследования, для познания, для преобразования мира. А женщина предназначена для построения отношений, рождения и вынашивания детей. Далее. Ну вот тут у меня написано «перевернутые обиды» или «индуцированные перевернутые обиды». Не «или», а «и». «Индуцированные перевернутые обиды». Перевернутые обиды, что такое? Женщина выделывает какой-то финт. Мужчина за этот финт ее порицает, ругает. Она говорит: «Фи, я на тебя обиделась. Ты мне очень грубо сказал». Вот. И уже вроде как получается, что это не она виновата в том, что она сделала, а вроде как мужчина уже виноват в том, что он ее упрекнул за это. Понимаете? Вот что такое перевернутые обиды. А индуцированные перевернутые обиды — это когда женщина специально делает какой-нибудь финт, чтобы мужчина ее упрекнул, а она обиделась. И вот она обижается, сидит, а мужчина думает, как же ее обратно разобидеть-то, как же ее вернуть-то? Вот тут мне вот рассказывали, вот женщина уходила там 15 с четвертушкой раз, а мужчина ее пытался вернуть. Вот ему надо было не вернуть ее, надо было ее забыть, вычеркнуть из своей жизни, и все. Так же, как и здесь. Женщина делает финт, мужчина ее отругивает, она обижается. И мужчина к ней через некоторое время подкатывает: «Милая моя, что мне для тебя сделать, чтобы ты меня простила?» То есть это не он ее должен прощать или не прощать за ее первичный финт, а она уже становится в роль судьи и думает, прощать или не прощать. Вот такая манипуляшка, называется перевернутая обида. Дальше вот пример. Я сейчас расстаюсь с моим парнем. Вот мужчина знакомится с женщиной, начинает с ней встречаться, отношаться, привязывается к ней. Ну, понятно, мы это вот эти этапы манипуляции мы их рассматривали уже, надо его привязать к себе обязательно. И тут она ему говорит: «Слушай, я вообще-то в отношениях, но у нас отношения фиговые, и вот я с своим парнем расстаюсь, поэтому давай мы с тобой будем отношаться, а я пока с ним расстанусь». Понимаете? А подоплека такая, она и с тем парнем отношается, и с тобой хочет крутить. Типа на два фронта. Ну вот еще одна манипуляшка. Я должна разобраться в себе, или я запуталась. Знакомишься ты с женщиной, она начинает вилять, крутить, мутить. Ты не понимаешь, туман какой-то, никакой определенности. Ты у нее спрашиваешь, она что-то уходит от ответа. Ни да, ни нет, хрен понятно, что происходит. Она говорит: «Знаешь, я должна, знаешь, вот что-то я как-то не понимаю, что как, и что-то как-то вот мне надо разобраться». Вот, и мужчина за ней ходит: «Ну что, ты разобралась?» «Да не, пока что-то не очень». «А сейчас вот ты разобралась?» «Да что-то как-то не очень». «А вот если я тебе там машинку подарю, ты как, разберешься?» «Ну давай машинку подари». «Подарил». «Ой, ты знаешь, что-то, блин, что-то как-то не очень я разобралась. Вот если ты мне еще квартирку подарил, вот тогда это, может быть, бы разобралась». Но это я утрирую, конечно. По-хорошему надо сказать: «Ну что ж, если ты не разбираешься, дверь вон, как разберешься, возвращайся». Ну или не говорить ничего. Зачем она возвернутая нужна-то? Или, например, я не люблю, когда ограничивают мою свободу. Знакомишься ты с женщиной, начинаешь с ней отношаться. Она говорит: «Я в клуб с подругами пошла, в ночной, с подругами мужского пола». Ты говоришь: «Слушай, дама, вообще-то у нас с тобой как бы семья». Она говорит: «Как бы я не люблю, когда мою свободу ограничивают, ты знаешь, я как бы не раба твоя и не имущество вообще. И вообще, что хочу, то и делаю. Я свободная женщина, у нас феминизм и эмансипация. У нас вообще-то не патриархат тут и не 15 век, поэтому я пошла в клуб, вернусь послезавтра». А ты говоришь: «Ну ладно, что ж такое, щупаюсь такие, рога такие, панты вырастают на лбу». Вот так вот. А по-хорошему ей сказать: «Хочешь свободы? Свободно». Вот. Ну вообще там их много, дофигища просто. Следующая группа такая. Манипуляционные ролевые игры. Это манипуляционные программы, очень длительные, которые длятся месяцами, годами. И причем там каждый член такой игры играет свою роль, чаще всего по воле манипулятора. Вот я тут я их насчитал, что я в жизни вот в своей и в жизни людей, чью судьбу я знаю, где-то несколько десятков тысяч судеб. Вот я насчитал 6 штук. 6 штук. Ну вот смотрите, значит, первый. Защитите меня от дракона. Значит, есть женщина. Вот она играет роль жертвы. Но это жертва, преследователь и избавитель. Может, кто-то знает, вот, кто с психологией, с психиатрией знаком. Треугольник Хартмана. Вот. Вот в более общем виде он описывается треугольником Хартмана, но тут есть своя специфика. Ну вот, защити меня от дракона. Есть женщина, она как бы жертва. Есть преследователь, ну, например, ее бывший мужчина. Или, например, ее мать. И есть ты, собственно, претендуешь на роль избавителя. Такой белый рыцарь в доспехах. Вот живет эта женщина, за ней ее преследует этот злой, значит, злой преследователь. Не дает ей жить, домогается, встречает ее где-то там, подлавливает, угрожает, там, преследует, по телефону звонит. Она телефон отключает, симки меняет, а он ее подстерегает на улице, бла-бла-бла и так далее и тому подобное. Вот живет она, бедная женщинка, такой вот страшной жизнью. Вот, она жертва, значит. И тут ты такой подъезжаешь, такой... На вороном осле или на кауром баране, такой весь из себя джигит, и говоришь, я тебя спасу. Ну или она там тебе говорит, слушай, вот, блин, пипец, ты вот там мой избавитель, спаси меня от моей мамы злобной, которая вот не дает мне там сам реализовываться, или там папы какого-нибудь, или там друга моего бывшего, или еще черт знает от кого. И ты такой весь из себя, такой окрыленный рыцарь, я сейчас ее спасу от страшного дракона, она... Ну, как в сказках, да? Рыцарь спасает женщину от дракона, она становится его любящей женой на всю жизнь. Вот. И он вот воодушевленный вот этой вот идеей, вот этим вот архетипом таким, вот рыцарь такой, спасающий принцессу из заточения, начинает ее спасать. Ну, там сначала там говорит, слушай, ты симку смени, там не ходи, чтобы он тебя там не подстерег, там и так далее. Дает ей советы, да? Она говорит, ладно, все, не буду. Я все буду делать, как ты скажешь. И тут причем вот еще. Дело в том, что женщина, она сама начинает воспринимать вот этого вот мужчину-избавителя, как собственно избавителя. Она может с ним вступить в половую связь даже. У нее вот в мозгах вот этот образ архетипический избавителя, он сопрягается с половым инстинктом, и он, собственно, вот этот вот избавитель, он как бы становится на время альфа-самцом. Но только на время. Сейчас я объясню, почему. Значит, этот вот этот избавитель начинает ее избавлять, но он ей дает советы, она им не следует, сотовый она не отключает, или она симку меняет, но по каким-то странным причинам ее этот преследователь узнает новый номер сотового. Тогда этот мужчина-избавитель идет и там бьет морду этому преследователю, ну, в общем, пытается избавить, да? А на самом деле нет никакого ни избавителя, ни жертвы, ни преследователя. На самом деле женщине выгодно вот это треугольник Хартмана, чтобы ее преследовали и избавляли. На самом деле ей роль вот этой принцессы, спасаемой, она ей психологически выгодна. Это так называемое рентное поведение. Она с этого получает ништяки психологические, а может даже и не психологические ништяки, может даже и финансовые какие-то ништяки. И когда мужчина начинает слишком... Вот эту систему рушить, ведь мужчина вот этот вот избавитель, он же ведь не знает о том, что эта система, вот эта манипуляционная игра, он-то думает, что женщина действительно страдает, и вот однажды он этого бывшего прогоняет, да, ну, грубо говоря, морду ему набьет там, вот, и он отваливает. А женщина говорит, слушай, сволочь, как ты смел моего бывшего мужчину избить? Ты такая мразь, я не думал, что ты настолько агрессивный чмо. И понимаете, уже избавитель становится преследователем. Инверсия ролей. И все, и женщина говорит, все, я больше не хочу с тобой, даже не подходи ко мне. Я не думал, что это такая гадина, что ты поднимешь руку на человека. Все, избавитель стал преследователем. Следующая такая манипуляшка, защити меня от самой себя. Это то же самое, только женщина говорит, у меня вот есть порог такой. Вот если на «Защити меня от дракона» я в жизни 2 раза напарывался, то вот на это вот «Защити меня от самой себя» я напарывался 4 раза. Вот мне нужно было 4 грабли наступить, вот, чтобы вот это все сформулировать, то, что я вам рассказываю. И «Защити меня от самой себя». Вот там ты знакомишься с женщиной, она говорит, слушай, вот буду там любить тебя, ну там, так я суммарно говорю, буду любить тебя до смерти, если ты там избавишь меня от моего страшного порока. Ну мне, вот мне давили на матриархальное воспитание. Женщины говорят, я уже устала быть вот, вот меня воспитывали матриархально, я хочу жить как вот патриархальная слабая женщина, рожать детей, любить мужчину, варить борщи, чтобы я была такая вот слабая, такая вот бла-бла-бла-бла. Вот, избавь меня, научи меня, как быть патриархальной женщиной, обучи меня вот быть с мужчиной, ты сильный мужчина, ты альфа-самец, там, бла-бла, ну, там, в общем, эпитеты, привязка, психологическая привязка. Я, да, да, там, я такой белый рыцарь, все, я тебя избавлю, я тебя перевоспитаю, мы с тобой, ты будешь суперпатриархальная женщина, борщи варить тебя научу. Вот, но, когда, чем больше, вот ты ее начинаешь перевоспитывать, и видишь, вот, что начинается сопротивление какое-то от нее. И чем больше ты ее перевоспитываешь, тем сильнее сопротивление. Однажды она тебе говорит, слушай, я даже не думал, что ты такой тиран. Вот мелкий домашний тиран. Я тебя просил перевоспитать, а ты меня хочешь переделать. Перековать мою свободную личность. И вот, то есть, в виде дракона выступает вот этот ее порок. И когда ты реально начинаешь, ты же ведь не понимаешь, что ей не нужно никакого изгнания, никакого перевоспитания. Ей нужно, чтобы ее от чего-то избавляли, ей нужны психологические ништяки, это рентное поведение. И когда ты вот, вот этот болевой порог превышаешь ее, когда она, ее психика понимает, что ты вторгаешься вот в какие-то глубинные вещи, и ты действительно ее желаешь переделать, психика начинает протестовать против этого. И дает команду, что теперь ты враг. И все, и ты враг. Она говорит, я не думала, что ты такой тиран. Я не думала, что ты так меня будешь переделать. Я думала, что ты по-другому меня будешь перевоспитывать. Нежно, мягко и аккуратно. А ты вот меня об колено ломаешь. Пошел отсюда, вон, мерзость такая, гадость. Вот и все. А потом может второй цикл завертеться, третий цикл завертеться. Понимаешь, она потом, понимаете, она потом через месяц опять к тебе подвалит. Скажет, блин, я поняла все. Вот я была дурой, не права. Блин, вот дай последний шанс. Избавь меня от моего матриархального воспитания, от моего бывшего ухажера, от моей страшной матушки, от моих драконов, избавь меня. Ты, ну, там, в зависимости от того, там, с первого раза ты научился или не научился. Слава богу, я с первого раза понимал, в каждом случае. Ну, вот 4 раза мне пришлось, чтобы мне в лоб врезала вот эта хрень. Вот. Так, сейчас я паузу сделаю. Немножко подзабыл кое-что.
Да, вот, манипуляции, бей меня. Значит, да, это ломай меня полностью. Вот надо было как ее назвать. У меня, кстати, была мысль, но дело в том, что фразой ломай меня полностью названа глава в другой книжке. Поэтому, чтобы не путать, в голове читателя вот мысли, я назвал ее бей меня. Значит, тут жертва и спаситель, значит, она совмещает тоже в себе роли жертвы и преследователя.
Женщина специально ведет себя плохо, чтобы вызвать твой гнев. Это такая садомазохистичная такая установка. Женщина постоянно... Значит, у женщины есть внутренний стереотип мрази, дряни, погани, шлюхи. И она этот стереотип, вот свой подсознательный, она испытывает для получения садомазохистичного удовольствия. Она ведет себя действительно как шлюха, как дрянь, как мразь для того, чтобы ты ее... Ну, я так вот это называется манипуляцией, бей меня. Ну, не бил, конечно, ну, хотя, кто знает, в некоторых парах и дубасят друг друга. Ну, а так, скажем, в такой в лайт-форме, там, ее ругал, там, отчитывал, орал на нее, там, и так далее. А ей это доставляет вот садомазохистичное удовольствие. И женщина подсознательно думает, что вот это признание себя мразью, дрянью, оно дает ей индульгенцию на... всякие плохие поступки. Это индульгенцию, прощение. Ну, то есть право, она типа говорит, я мразь, и я имею право делать все, что угодно. А что ты от меня хотел? Я же мразь. Ну, это я вот тут заглядываю в свои файлы, вот, в главу. Тут у меня много чего, вот я смотрю тут, там из-за чего это происходит, там из-за каких там вещей, там все это возникает, как на это реагировать, какие цели, там, как женщину там, или себя вывести из всего из этого. Вот. Но я вам это рассказывать не буду, чтобы просто не грузить всей этой фигней. Вот манипуляционная игра называется «Фригидная женщина». Это название я взял у Берна, прямо вот как есть. Сплагиатил, так можно сказать. Только название. А манипуляционная игра выглядит примерно вот как. Женщина сначала сексуально заинтересовывает мужчину, а потом внезапно ее вымораживает, и она в резкой форме отказывает ему. То есть она вот доводит его до постели, уже, грубо говоря, они там уже раздетые там лежат, и вдруг она вот в самый последний момент, она вдруг отмораживается, отталкивает его, устраивает истерику со слезами, там, с битьем в конвульсиях, я не хочу, я бла-бла-бла, вот. Ну, мы понимаем, что если дело дошло до... так далеко дошло, то как бы тут какие-то подсознательные психологические вещи. А потом все снова повторяется. Там мужчины и женщины успокаиваются, опять все это повторяется. И вот такая вот игра. То есть такое вот садомазохистичное удовольствие тоже. Вот мужчину там, типа, как это, возбудим и не дадим, да? Вот. И вот эмоции, да, вот эти траги комичные, ну, для кого траги, а для кого... Вот для меня вот сейчас со стороны смотреть комично, а для участника это траги. Вот эти трагичные эмоции, вот эти вот... Ну, это для женщин, для истеричек, мы понимаем, что это для женщин с истерической психопатией. Нормальные женщины так себя вести не будут, зачем им это нужно? А? Ну, это говоря медицинским языком, это... истероидная психопатия, пограничное состояние между нормой и патологией психопатии. Это не болезнь, а такая вот на границе. Ну вот, собственно, вот женщине нужен такой ультрасильный взрыв эмоций. Она вот так вот делает раз за разом. Но это форма садомазохизма. То есть она ведь и себе, и партнеру она доставляет боль, неудобство. И себе она ведь доставляет боль, неудобство. Потому что партнера-то у нее как такового нет ведь. Понимаете? Ей хочется тоже ведь. И секса ей хочется. У нее же половой инстинкт тоже есть ведь. Она же ведь не чушка, как там железная, не пенек, там не кукла какая-нибудь там ватная. Ей тоже всего этого хочется. Но вот у нее вот это вот червяк, который в башке у нее засел и грызет ей там кору головного мозга. Он приказывает ей вот так себя вести. Так. Ну вот еще. Везу, называется. Везу три телеги разбитых горшков. Это, я уверен, что с этим сталкивались очень много мужчин и женщин. Ну, то есть мужчины сталкивались, а женщины так себя вели. Женщина взваливает на себя дел сверх меры, просто кучу, все, она и готовит, и стирает, и убирает, и детей, и штукатурит, и вмешивается в дела мужа, и везде лезет, свой нос сует, и все делается не так, и она все взваливает на себя, и пытается делать, а у нее ничего не получается, потому что одна лошадь не может вести 10 вазов, поезд из 10 вазов она не может вести. Но если лошадь сама на себя нацепит 10 вазов, то она ничего не повезет. Она будет стоять и отдыхать. Она будет имитировать то, что она везет, но она вести не будет. Понимаете, в чем заковыка? Женщина цепляет на себя избыток дел не для того, чтобы их сделать, а для того, чтобы их не сделать. Чтобы их не делать, чтобы их саботировать. Увильнуть от работы. Это такой способ увильнуть от работы. Нацеплять на себя дофига всего, а потом устроить истерику. На мне держится весь дом. Вы живете там за моей спиной. Бла-бла. Закатиться в слезах. Делайте вы все сами. Идите вы к черту, а я ничего делать не буду. Вот. Ну и последний вот из этой группы манипуляционная игра называется «Видишь, как я старалась». Тоже название взято у Берна. Женщина, ну это чаще бывает, вот тот пример, который я здесь привожу, который будет в книге, он выглядит так. Женщина идет на примирение, как бы идет на примирение, но она с одной стороны как бы идет, но как бы не идет. То есть вот мужчина и женщина поссорились, да, по вине женщины. как женщине пойти на примирение? Да как подойти и сказать, там, милый, там, или Петя, Вася, Саша, там, прости меня, слушай, я дурой была, вот я себя вела как полная идиотка, ну, или как худая идиотка, там, в зависимости от того, сколько она весит. Вот, это, прости меня, я тебя люблю, бла-бла-бла, там, это горячие поцелуи и все, что за ним последует. Вот, она делает не так. Она может лайкнуть ему фотографию там в какой-нибудь соцсети, написать какую-нибудь комменташечку, там какую-нибудь флиртушечку в соцсети, сделать сброшенный звоночек по телефончику. То есть вот какие-то вот виляния хвостиком перед носиком вот так вот есть. Вроде бы она тут, а вроде бы и не тут. Вроде бы она к тебе, а вроде бы она и не к тебе. А ты не понимаешь, что происходит. А она говорит, слушай, милый, ну я так старалась, я так старалась. Я вся из штанов выпрыгнула просто, как тебя к себе привлечь. Я и лаечки ставила, и хвостиком виляла, и флиртушечки писала. Ну ты-то ждешь от нее нормальных извинений, нормальные прояснения ситуации, правильно? А она только вот ленточками машет перед тобой, так вот, как бы за ниточки дергает, так вот. Для чего это нужно? Да самооправдалка, самая настоящая самооправдалка. Чтобы самой перед собой не было стыдно. Она себе скажет, я делала все, что могла. Я ему поставил целых 12 лайков под фотографиями. Почему он ко мне не пришел еще до сих пор? Как он смел, сволочь. Так, ну, переходим к следующей группе манипуляшек. С этой закончили. Так. Речевые манипуляции. Вот этих речевых манипуляций настолько дофига, что я сейчас приведу пару-тройку примеров, и все. Вот в моей книжке их будет, ну, несколько десятков штук. Все их отлично знают. Ну, например, вот первое. Бездоказательные утверждения. Вот споришь ты... А, значит, я скажу. Что такое речевые манипуляции? Это манипуляции, которые... Это фразы, которые применяются в спорах женщины. Ну, так называемой женской логикой или женской демагогии, да? Вот. Ближняя женская демагогия. Ну, например, там... Первое. Бездоказательные утверждения. Вот ты споришь там... Она говорит, нет, будет по-моему, все будет по-моему. А почему по-твоему? Она говорит, женщина всегда права. Или что хочет женщина, то хочет Бог. Да, вот эти ванильные цитатки из интернетки. Вот тебе в лоб штампует так вот. Оно вроде как к делу не относится напрямую, но она тебе им штампует. Такие вот бездоказательные утверждения. Второе. Ссылка на стереотип. Ты там ей там говоришь... Там, милый, я тебя люблю, давай с тобой там съедемся, будем жить семьей. Она говорит, нет, я не хочу, я хочу ЗАГС. Ты говоришь, а почему? А потому что все так делают. Потому что так принято. Ты начинаешь спрашивать, кем всем, кем принято. Понимаете, стереотипчик такой, она тебя тоже вот в лоб проштампует этим стереотипчиком. Или, например, ты там ей говоришь, там какой-то спор там, она говорит, там, женщина добрее мужчин. Такой стереотип общественный, да? Женщина добрее мужчин. А на самом деле женские колонии перед мужскими даже рядом не стояли. Вернее, мужские перед женскими. Больше насилия, чем в женских колониях, только в детских. Ну или, например, там выдача аналогий за доказательства. Вот спорю я, например, с одной дамой. Там я говорю, что там мужчина там приспособлен для того, чтобы природой приспособлен для того, чтобы быть главой семьи. У него есть стратегическое мышление, у него есть там способности там к управлению, допустим, и так далее. У него есть возможности, природные возможности зарабатывать ресурсы. Она говорит, нет, вообще женщина главнее, женщина должна семьей руководить. Я говорю, почему? Она говорит, ну ты знаешь, вот вообще вот самка богомола, она откусывает голову самца. Я говорю, ну если так, то тогда иди себе ищи самца-богомола. Я принадлежу к роду, к виду Homo sapiens. И как бы совсем даже ни в одном месте даже не богомол. Ну, Богу молюсь иногда, да. Может быть, только в этом месте я богомол. Ну или, например, вот там некорректные аналогии. Но это сплошь и рядом. Кто в интернетиках спорил с дамами, тот знает. Почему ты так ненавидишь женщин? Ты всех считаешь по поводу этих моих вещей мне пишут. Почему ты так ненавидишь женщин? Ты всех считаешь манипуляторшами. А что, твоя мама тоже манипуляторша? Ты свою маму тоже стервой считаешь? Ну, во-первых, я нигде не говорю, что я всех женщин считаю стервами или манипуляторшами. Во-вторых, при чем здесь моя мама? Да, моя мама — это женщина, у нее тоже есть манипуляции. И я тоже их подмечаю. Сейчас, кстати, я и подмечаю, и говорю ей об этом. Она говорит, да, действительно. Вот. Но она со мной на одной волне, она все мои книжки прекрасно читала, любит их, перечитывала, рекламирует их в интернете, кстати, под своим именем. Там, ну или, например, вот там количественно-качественная подмена. Ну, вот там сейчас я перейду, там все, с этим мы сейчас заканчиваем. Вот, потому что их очень много, вот этих речевых манипуляшек, количественно-качественная подмена. Например, женщина тратит каждый день там по 500 рублей там, на какие-то кафешки, вместо того, чтобы взять, там сходить... там, в столовку там в какую-нибудь, или там бутерброды с собой взять, она вот транжирит деньги там по 300 рублей, каждый день относит в кафешку. Ей там в месяц набегает 10 тысяч рублей, да, там четверть семейного бюджета, или там пятая часть. Ей там мужчина говорит: слушай, ну ты бы хоть каким-то бутербродом, что ли, ел, ну что ты, блин, по 10 тысяч относишь к каким-то дядям там. А, это не так, она говорит: ну, блин, ты бутерброды свои какие-нибудь брала, что ли, или там какой-нибудь столовки, что ли, ела, там все-таки ведь семейный бюджет. Она говорит: тебе что, 300 рублей жалко на свою любимую киску? Понимаете? 300 рублей в день, а в месяц получается там 10 тысяч. Но она вот подменяет одно другим и делает вид, что она не 10 тысяч в месяц тратит, а всего 300 рублей в день. Вот вам качественно-количественная подмена. Так, с этим все закончили, там их дофигища, не буду я дальше все это говорить. Так, стратегические манипуляции. Стратегические манипуляции, их тоже очень много. Их тоже штук 40. Я приведу только одну. Ну, или в крайнем случае две, не знаю. Если... Вот. Ну, одну сейчас приведу сначала. Называется «Приучи мужа к измене». Вот в обратном смысле она показана в одной из... притч Льва Толстого, как мальчик кричал ради развлечения «Волк!» Просто так. Прибегали там эти крестьяне с вилами, волка нет. Второй раз закричал «Волк!» Прибежали, волка нет. Третий раз закричал, опять нет. Ну, крестьяне забили, думает, мальчик какой-то долбанутый. А волк-то, когда вышел, мальчик начал орать «Волк! Волк!», а никто не пришел. Потому что все на мальчика забили. И вот «Приучи мужа к измене». Женщина, вот это, значит, что такое стратегические манипуляции? Это очень сложные манипуляшки, которые состоят из нескольких шагов и имеют вполне определенную конкретную цель. То есть тут уже не инстинкты работают, а тут уже работает именно вот стратегия такая. Вот те немногие женщины, которые обладают стратегическим мышлением, они могут вот таким образом манипулировать мужчинами. Что такое «Приучи мужа к измене»? Вот она специально делает какие-то вещи, оставляет какие-то звоночки, сигнальчики, чтобы муж решил, что и жена ему изменяет, да? Вот. Она там что-то там задержится с работы, он там начинает скандальчик какой-то там устраивать, да? Второй раз что-то какой-то ему подкинет, какой-нибудь звоночек, да? А все оказывается, что на самом деле ничего нет. Она задержалась, он проверил, она там задержалась там, потому что пробка была. Еще что-то, он проверил, измены нет. Еще раз что-то, он проверил, опять измены нет, да? И то есть он привыкает, что вот эти звоночки, они ложные все. И тут вдруг раз и звоночек, а еще один там десятый звоночек там об измене. Да, он думает: а, это опять ложный звоночек, я не буду на него реагировать. А оказывается, жена действительно изменяет. И вот этот десятый звоночек был настоящий. Но жена приучила мужа к тому, что звоночки ложные, и он перестал на них реагировать. Вот такие вот стратегические штучки, дрючки. Их много, штук 40. Так, поехали дальше. Виды манипуляций по точке приложения. Сейчас мы заканчиваем уже. Значит, вот то мы рассматривали это по механизму действия, а эти вот по точке приложения. Значит, первое, манипуляция инстинктами. Я тут просто буду говорить, какой-то примерчик такой прям приводить бегло, и все. Манипуляция инстинктами. Ну, допустим, у мужчины там отцовский инстинкт сильно выражен, да, каким образом манипулировать? Да шантажировать детьми просто. Там, делай то, или я с тобой разведусь, детей отниму. В России в 97% случаев разводной суд отдает детей матери, вне зависимости от качества отца. В 97% случаев. То есть мужчина в России прав на детей не имеет. Официально. С точки зрения закона. Вот. Манипуляция там половым инстинктом, ранговым инстинктом и так далее. Манипуляция чувствами и социальными установками. Манипуляция чувством вины. Ну, например, женщина притворяется сильно больной и начинает мужчиной манипулировать, что типа вот я больная, там ухаживай, обихаживай, там спуски ей давай и так далее. На самом деле она здоровая. На самом деле мужчине сходить бы с врачом поговорить. Вот. А он вот ведется на эти манипуляшки. Ну или вот частая манипуляшка, вот буквально, вернее как, вот завтра у меня встреча с читателями в Москве, и вот мне один мужчина написал, завтра хочет поговорить со мной, ситуация такая, он познакомился с девственницей, ну и они начали отношаться, и он ее девственность лишил. И теперь она его им манипулирует вот каким образом. Она оказалась, ну она не то что оказалась, она, ну да, да, можно сказать оказалась скандальной, сквалыжной бабой, причем еще с потугами на гулялки, на измены. Вот. То есть у нее какие-то там друзья, какие-то левые непонятные, с которыми она там ходит, там обнимается вроде там, ну, в общем, хрен знает, вот что-то такое. Ей мужчина говорит, слушай, прекращай. Она говорит, я не буду прекращать, это моя жизнь. Значит, он ей говорит, ну, тогда мы с тобой расстаемся. Она, ты мной попользовался? Ты, значит, меня девственности лишил и теперь меня выгнать хочешь? Вот, значит, как? То есть она использует вот эту свою девственность утраченную как... Средство шантажа, средство давления чувством вины. То есть как будто бы она не по любви девственность потеряла, а для того, чтобы вот как бы вот, ну, иметь какой-то инструмент, какое-то давление на мужчину. То есть она считает, что если мужчина лишил ее девственности, то это теперь, он должен ей прощать все-все-все, она получает индульгенцию на любые мерзости, и мужчина даже не имеет права ей сделать замечание. Вот завтра с ним будем разбираться. Он, кстати, на этом очень здорово так там, до депрессухи, до клинической депрессии он дошел. Вот, и завтра будем с ним разбираться по этому поводу. Что там за девственница такая у него страшная. С зубами, наверное. Там манипуляция чувством ответственности. Манипуляция чувством привязанности. Ну, типа, там, делай так, или я от тебя уйду. Манипуляция правилами этикета. Там вот это вот настоящий мужчина. Вот у меня книжка предпоследняя, ну, моя такая самая главная, такая программная. Она называется «Не настоящий мужчина». Вот настоящий мужчина — это лох, который ведется на манипуляцию, настоящий мужчина должен. И вот этот настоящий мужчина должен всем, понимаете? Всем и каждому. Каждому встречному и поперечному. А ему никто ничего не должен. Ну, лох. Лох. Он всем должен, а ему никто. Вот это вот правилами этикета, настоящий мужчина должен и так далее. Манипуляции патриархальными догмами в эпоху матриархата, да? Значит, ты, типа, мужчина должен зарабатывать, да? Поэтому твоя зарплата — это общая зарплата, а моя зарплата — это моя зарплата. Вот. У нас патриархат, но у нас матриархат. Тут я сильная женщина и свободная женщина, и не смей мной повелевать. Я тебе не рабыня. Но я слабая женщина, поэтому обеспечивай меня и так далее. То есть вот то она слабая, то сильная. Когда ей выгодно, она слабая, когда ей выгодно, она сильная. Такой вот перевертыш, такой вот матриархально-патриархальный. Ну, в общем-то, и все. Значит, с этой разбиралкой мы разобрались. Бегло галопом по Европам я вот рассказал суть проблемы. Книжка здоровая будет, как я говорю. Тут много всякой психологической, таких психологических вещей будет простых, там, способ борьбы, зачем это нужно, там, как там попытаться, там, как чего, там, женщину на путь праведный перевести. Но вообще я говорю, что если тобой начинают манипулировать, и если при каких-то минимальных приложениях, вот, воздействиях на женщину, она не воспринимает нормально твоих слов, то есть, ну, там, она там тобой какой-то финт выкинула, ты на нее обиделся, да, ну, или там сказал ей, не надо так делать. Вот если она по-хорошему не понимает, то значит, эта женщина дефектная. Она не годится для серьезных отношений. Вот и все. Большинство манипуляций говорят о том, что женщина действительно дефектная. Потому что если, например, она... Нет, если, например, она пользуется речевыми манипуляциями, то это понятно. Все женщины так или иначе пользуются речевыми манипуляциями. Понятно. Она там злая, там начинает приводить какие-то аргументы свои такие смешные, которые никакого отношения к собственно, аргументации-то не имеют. Вот. А если она начинает, допустим, если она, ты понимаешь, что ты попал в манипуляционную ролевую игру, например, ты спасаешь ее от дракона там, или еще черт знает от кого, вот, то тут выход один, только расставание, иначе твою психику закатает в мясорубку. Или, например, она с тобой проворачивает стратегические манипуляции, вот, приучает к измене. Ну, я бы, например, не стал с такой женщиной отношаться, которая вот так вот такие вещи проворачивает. Это человек, он не годен для отношений. Он к тебе испытывает ни любовь, ни преданность, ни верность, ни какие-то нежные чувства, а он к тебе испытывает те же чувства, какие волк испытывает к ягненку примерно. Вот. Как-то так. Или чувства, которые глист испытывает к своему хозяину. Паразитические чувства. Ну вот, собственно, все, о чем я хотел сказать вам сегодня по этой теме.
Ребят, сейчас будем задавать вопросы. Я сразу скажу, чтобы регламент небольшой, что говорит только один человек, задает вопрос, стараться формулировать его четко и кратко и не вступать в полемику. То есть задали вопрос, получите ответ такой, как хочет вам ответить Александр, а не такой, как вы хотели бы услышать. Вот.
Кто будет неправильные вопросы задавать, тому микрофоном в лоб врежу. Пасть порву, моргалы выколю. Рога... А, и рога поотшибаю, да. Я спец по отшибанию рогов. Столько уже отшиб, что...
Одни у меня отвалились, я сам об этом знаю. Ну вопросы вот. Сразу можно наводить.
Давайте я на правах ведущего сначала тоже несколько слов давай, скажу, Сергей. И вопрос задам. Ну, во-первых, я хочу сказать, ну, спасибо Александру за освещение. Вот,
пожалуйста, заходите вопросов. Еще. Будете у нас в Москве, заезжайте. Охотный ряд.
Государственный. Еще одно предупреждение. Кто еще не понял, Александр не изучал достаточно общую теорию управления, не смотрел про тип устройств психики, то есть апеллировать к этой терминологии тоже не стоит.
Как это я не изучал устройство психики, когда нет, я специалист нет, нет. по головному мозгу?
Не устройство психики, я говорю именно концепцию общественной безопасности.
А, нет, вот с этой точки зрения я не знаю. Да,
вот эту терминологию, то есть...
Это потом Сергей меня прогрузит, да, этими сектантскими вещами всякими вот.
Уже, он да.
Меня в свою религию меня вовлечет. Да я шучу, конечно. Вот. Какая тут религия? Тут одни атеисты собрались, блин. И атеисты далеки. Черт побери, а?
Так, теперь можно я задам вопрос, да? Ну, я сначала небольшой комментарий. Вот это то, что у нас в обществе вот так исторически сложилось, как я вот понял, читая и твою книгу, и
Новоселова. А ты читал, какие мои книги читал?
Я читал выложенные...
А ты не настоящего-то не читал, доступе. Что ли?
Нет, еще не понял. Читал, только собираюсь. Вот, я так понял, что вот все вот это поведение и алгоритмы... поведение, которое сейчас присутствует, оно формировалось тысячелетиями.
Миллионолетиями.
Да, вот. И поэтому, если мы хотим выйти в иную культуру, то ожидать быстрых изменений глупо, не получится. То есть процесс будет идти постепенно. Вот.
Нам нужно научиться управлять своей внутренней обезьяной. Вот так вот. Воспитание должно превалировать над инстинктами, если мы хотим жить как люди, а не как скот.
И вот как раз вопрос, как ты видишь роль вот вашего движения, да, которое угу. ты представляешь, и вообще вот процесс перехода в иную культуру, то есть, или можешь ты привести какие-то исторические примеры, в которых существовали альтернативные взаимоотношения?
Я могу привести исторические примеры, когда существовало то, что существует в России, и после этого государства очень хорошо и быстро загибались. Так, ну, начну отвечать на вопрос. Что мы делаем? Мы расширяем территорию разума. Мы учим мужчин, мы учим мужчин быть мужчинами, а женщин учим быть женщинами. Вот и все. Вот сейчас я... Так, значит, коль скоро я тут... разорялся и там говорил по делу, теперь, значит, дайте мне минутку попиариться немножко. Значит, у меня есть 3 книжки. Кто хочет, может их приобрести. У меня есть сайт. Называется «Мужское просвещение». maleeducation.ru. Заходите, там большая часть материалов выложена. Ну, в смысле, вот как у меня концепция такая, что когда я пишу книжку, я как минимум 2/3 этой книжки, ну, там, может быть, половину, выкладываю в сеть, чтобы люди с ней могли нормально ознакомиться, прочитать, понять, разобраться и решить, им эта книжка нужна или им эта книжка не нужна. То есть не кот в мешке. Вот там около 200 статей, собственно, вот на сайте «Мужское просвещение», моих статей. Заходите, читайте, комментируйте, регистрируйтесь, пишите на форуме, буду очень рад. Значит, ВКонтакте можете найти меня. Александр Бирюков, посмотрите, значит, количество друзей. У меня больше 5000. Как вы видите, такой бородатый мужик, бритый. А, ну сейчас там у меня такая няшная киса стоит на аватарке. Вчера поставил для прикола, чтобы у всех пуканы бомбанули. Вот, ну, в общем, добился там. Девочки стали клеиться и так далее. Вот. Как увидите, вот эту няшную кису или бородатый мужик такой бритый, это значит Бирюков. Заходите, стучитесь, добавляйтесь в друзья, буду рад с вами общаться. Вот. Пишите тоже, комментируйте. Значит, группа ВКонтакте. Одна группа называется «Александр Бирюков. Мужское просвещение». Ну, вот запомните. Значит, «Александр Бирюков. Мужское просвещение». Это, вот, собственно, мой проект. Заходите, там тоже много всякого материала выложено. Группа живая, активная, постоянно выкладываются новые материалы там по защите прав мужчин, по борьбе с феминизмом, по маскулизму, по каким-то вот этим отношательным вопросам, там правильные отношения, неправильные отношения и так далее. Вот, буду очень рад вас видеть, с вами подискутировать, подраться. Значит, и проект для женщин. Вот недавно мы открыли с одной женщиной, проект для женщин. Называется «Быть женщиной, быть с мужчиной». Готовится к выходу бесплатная книжка электронная. Вот, как будет называться, я пока не знаю, но вот это там рабочее название «Как выбрать себе мужчину на всю жизнь». Как правильно выбрать себе мужчину на всю жизнь. Вот и все. Жду вас. Значит, мы расширяем территорию разума. Учим мужчину быть мужчиной и учим женщину быть женщиной. Вопреки феминизму, педерастии, ювенальной юстиции и так далее. Примеры государств, которые шли по нашей дорожке и бесследно канули, это Ассирия, было такое государство. Его некоторые историки считают первой в мире человеческой империей. Ассирия, в междуречии Тигра и Евфрата. И второе государство – это Древний Рим, Римская империя. Они шли точь-в-точь по тому пути, по которому идем мы. Долго рассказывать не буду, обращаю вас, отсылаю вас к моей книжке «Ненастоящий мужчина». Но вот история про Ассирию, она в сети выложена. Там она называется, по-моему, «Как погибла ассирийская цивилизация». Если хотите, залистайте, посмотрите. Вот. Ну вот, собственно, и все. К сожалению, я не знаю обществ, которые бы пошли по пути матриархальной деградации, по пути матриархального разрушения и выбрались из него. Я знаю, что Иран был, однажды повернул на путь матриархальной деградации, но потом вернулся опять в такое ультрарелигиозное государство. Плохо это или хорошо, я не знаю, судить не берусь. Что лучше, вот то, что у них было там в 60-х, в 70-х, или то, что у них есть сейчас. Пусть каждый решит сам. Вот единственный пример. Но вот Ассирия и Древний Рим, они не смогли выбраться из пути матриархальной деградации. Поэтому у меня есть такое печальное, такая мыслишка точит мой мозг, мою психику, что как бы Россия не перешла Рубикон. Вот эту точку невозврата не преодолела. Но я не буду чернуху нагонять и скажу, что пока еще, на мой взгляд, не преодолела. Все-таки я вижу, что остались еще мужественные мужчины, женственные женщины. Ну, а с законами мы общими силами чего-нибудь попытаемся сделать. Подвинуть вот эту порочную матриархальную систему потреблудства. Я его так называю. Так, ну все. Какие еще у кого вопросы?
Поднимайте руки, прежде чем задать.
Наводящий сначала вопрос. Вот тот мужчина, с которым будете разбираться в Москве, они в отношениях официальных с той девушкой?
Они прожили полтора года с ней.
Ну, не расписаны?
Не расписаны, нет. Они прожили,
что у них тогда теряет
консенсуальный брак.
Он ничего не теряет, он просто привязан к ней, она манипулирует чувством вины, понимаете? Он чувствует себя виноватым, то, что действительно она была до него девственницей, и теперь что же делать? Вот и все. Он просто нормальный, порядочный мужчина. Когда женщина говорят, все мужики козлы, вот знаете, что не все мужики козлы, и не все мужики поматросить и бросить там и так далее. Есть такие вот мужчины, которые действительно вот чувствующий. Давайте я скажу напрямик. Мужчины вообще более, скажем так, справедливый народ, чем женщины. Это мое глубокое убеждение, и это подтверждено научными исследованиями. Кому интересно, опять же, отсылаю к книжке «Ненастоящий мужчина». Опять какой-то пиар получается сплошной. Ну уж простите меня, просто книжка здоровая, там 1,5 миллиона знаков, чуть меньше 1,5 миллионов знаков. Огромная книжка, действительно, такая она, как две докторских диссертации. Вот. Там вот есть такая огромная глава, называется «Чем мужчина отличается от женщины». Там 14 подглавок, тоже больших подглавок, кстати. Вот эта научно-популярная такая глава, здоровая, она выложена в интернете, в сети тоже. Можете ввести, вбить «Чем мужчина отличается от женщины». Она есть на сайте мужского просвещения, выложена вся. Все 14 подглавок. Вот почитайте, вам очень советую. И вот действительно разобраться, чем действительно мужчина психологически, биологически и психофизиологически отличается от женщины. Очень многие этого не знают. Как очень многие? Никто этого не знает. Даже мои коллеги, врачи, и те многих вещей просто не знают. Вот так вот. Так что там чувство вины.
Вопрос такой. Что есть любовь?
Так.
Потому что об отношениях... Ну...
Можно я поиздеваюсь над вами немножко? Вот у меня до книжки «Ненастоящий мужчина» вышла книжка, называется «Анатомия любви и фальшивок». Вот первые 6 глав посвящены ответу на вопрос, что такое любовь, с точки зрения вот именно биологии, психики, головного мозга. Там объясняется, что такое. Я вам сейчас могу достаточно неточно и сложно привести определение. Там оно проще, с примерами и очень, вот так, знаете, разжевано. Вот для обывателя, вот для немедика. Сейчас я вам скажу, вам это вряд ли что даст какой-то плюс. Любовь — это влечение к тому или иному объекту, который целиком или частично реализует те или иные мотивации. Вот не знаю, даст вам это что-то определение или нет. Вот в этой книжке все разложено, что такое мотивации, что такое реализует, почему, как они возникают, там, зачем они нужны. Вот там это все разложено на таком бытовом, таком, скажу так, амебном уровне. Вот. А вам вот так вот я сказал, вот поиздеваться над вами. А, это пиар, опять же. Я просто сегодня сам и пиаром занимаюсь, так вот вынужден. Вот. Вот так вот. Так, еще есть какие-то вопросы? Давайте. С удовольствием отвечу.
Так, Ренат?
Наверное, 2 в 1, Александр. Первый вопрос. Это все случаи, которые вы описываете в своих книгах, они разобраны постфактум, либо были какие-то интуитивные, там, упреждающие разоблачения?
Были упреждающие.
Были, да?
Были.
А примерно вот в каком соотношении?
Мы все мои, вот, когда я начинал этим заниматься в 2006 году, вот именно тем, чем я сейчас занимаюсь. Я пикапом до этого там увлекался. Ну, это все такие дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Вот. А когда я, собственно, вот начал сам вникать, постигать суть, мне пикап быстро разонравился. 1.5 года я им переболел и понял, что это, что философия пикапа, она, ну, не та, она неправильная, она не созидательная. И стал разбираться сам, как и что, к чему. И вот, собственно, вот в 2008 году у меня первая книжка вышла, которой сейчас давным-давно уже нет нигде. Ну, вот в электронной форме есть, могу скинуть кому угодно.
То есть после начала собственных разбирательств?
После начала собственных разбирательств я начал... Первую книжку я писал на основании своего опыта и опыта своих друзей. Потом мою книжку читали, приходили люди, рассказывали свои истории, кто-то обращался за помощью, ну вот как вот этот вот мужчина, который вот с девственницей, да, вот, я там пытался разруливать как-то ситуации какие-то, там что-то получалось, что-то не получалось, набралось, ну, по моим подсчетам, до 10 тысяч различных историй, судеб, то есть просто это пласт информации огромный, соотношение, ну, так скажу, 95% постфактум и 5%, когда вмешательство помогло там, либо там, не вырастить рога, либо нормализовать там, семью, отношения и так далее. Вот, ну, так вот похвалюсь опять, скажу, что у меня вот несколько десятков сохраненных семей на моем счету. Когда женщины, мужчины обращались ко мне за помощью, я им говорил, как, собственно, им быть. Там. То есть, ну... Не как психолог говорил, а так вот, знаете, как такой учитель, такой строгий. Вот. Там иногда и ругал их, там, не, так им, бранью, цензурной, но бранью. Вот. Так, еще у кого что есть?
А в исследованиях есть женщины-помощницы? И в какой форме?
Есть. Слава богу. Если бы их не было, я бы даже не знал, что делать. Я имею в виду, что я бы, как говорил Остап Бендер, я бы потерял веру в человечество. Есть. Вот тот проект «Быть мужчиной, быть женщиной», группа ВКонтакте была создана и подарена мне женщиной по имени Алена Смирнова. Но у нее фамилия не настоящая, она там под фейком сидит. На самом деле у нее фамилия другая. Вот. Она создала группу и подарила ее мне. Написала, что там нам дарю своему учителю Александру Бирюкову за то, что он меня вот на путь истинный поставил. Хотя я ее не знал до этого. Она откуда-то взяла мою книжку вот «Ненастоящий мужчина», прочитала и вдруг мне написала. И вот мы с февраля ведем вот этот проект. У нас образовалась такая вот... У нас вот есть материал. Ну, в смысле, как мы вот пишем материал для вот этой вот бесплатной электронной книжки, которая будет в сети выложена для таких созидательных целей, как женщине правильно вести себя с мужчинами. Помощниц много. Они стали присоединяться еще на самых ранних этапах, там еще в 7-8 году, когда только узнавали о том, что я чем-то занимаюсь. Ну, суммарно человек 50, наверное, наберу. Ну, они как, они появлялись, уходили, тоже какие-то у них мотивации, видимо, были такие, они там помогали. Вот. Вот мои женщины, с которыми у меня были отношения, они мне почти все помогали в моих делах. Вот. Вот в книге «Анатомия любви и фальшивок» там целый список дам и не дам.
Есть ли какие-то у вас работы для вот, подрастающего поколения?
Для подрастающего поколения? Ну как? Вот «Анатомия любви и фальшивок» и «Ненастоящий мужчина». Там на обложке 18+ написано, но порнухи там нет. В общем-то, их можно начинать читать лет 16. 16 это считается подрастающий или нет? А для подрастающего я написал книжку не так давно, в марте вышла, она называется «Мужчина, душа нараспашку». Она вот как появилась. Я когда написал «Анатомию любви» и «Ненастоящего мужчину», я понял, что чего-то не хватает. Не хватает вот чего. Мне спрашивали, ну, а вы-то как ну, вот это применили, вот свои навыки? И я решил написать книжку, как я сам себя перевоспитал. Дело в том, что меня воспитывала мама и папа. И воспитывали они меня таким правильным пай-мальчиком, таким послушным, очень правильным, очень, который не знал слова «нет», который должен был всем нравиться, всем, понимаете, каждому встречному и поперечному, каждому прохожему я был обязан понравиться.
Чмом.
А?
Чмом
таким. Чмом таким, не мужчиной, а облаком, что таким киселем. И вот я однажды понял, что это очень здорово напрягает меня и психику корежит. И я решил себя перевоспитывать. И вот как я себя перевоспитывал, вот об этом вот эта книга. То есть это не совсем мемуары, это книжка, скажем так, с методологией. И вот как именно я себя перевоспитывал, как, что я делал с собой, чтобы стать из лоха, из такого вот слюнтяя, чтобы стать нормальным таким мужчиной с нормальным характером и так далее. Вот, вот это вот я считаю очень, очень хорошей штукой для подрастающего поколения.
Вот. Книга называется «Анатомия любви».
Значит, первая книжка «Анатомия любви и фальшивок», вторая книжка это «Ненастоящий мужчина», и третья книжка это «Мужчина, душа нараспашку». Вот, кстати, вот мне, когда Сергей написал мне, он мне посоветовал с собой привезти мешок этих книжек сюда. Но я вот его совет последовал. Вот в одной из машин где-то, или где-то вот валяется вот сумка с книжками, с этими. Поэтому, если у кого есть прям острое желание их приобрести здесь и сейчас, пожалуйста. Если нет, то вот, почитайте сайт. Там инфы просто дофига. Им этим одним сайтом можно питаться полгода, может и год.
Александр, вот вы делаете благое дело для человечества, да, с моей точки
зрения? Да, я тоже так думаю.
Погромче, пожалуйста, Борис.
Погромче.
Слышно? Да.
Вот с моей точки зрения вы делаете благое дело для человечества, да?
Да, я согласен.
Я хотел бы просто спросить о вашем отношении к Богу и религии.
Я верую в Бога, я религиозный человек. Вернее, я не религиозный, я верую в Бога, я разговариваю с Ним. У нас с ним диалоги иногда бывают. Нет, я не шизофреник, шучу, конечно. Я к нему обращаюсь, а он молчит. Монологи у нас такие.
Не, ну есть такое выражение, да, когда человек разговаривает с Богом.
это называется молитва, а когда Бог разговаривает,
да.
Ну, либо он святой, но я не святой, слава Богу. Слава ему же, я не святой. Я грешник страшный. Вот. Да, я человек верующий, но не религиозный. Я не очень стремлюсь выполнять религиозные обряды.
Мне хотелось бы спросить о ваше отношение вот, то, что существует множество религиозных конфессий. Как это относится?
Я не могу судить на... я не могу судить людей за то, что они веруют так, а не иначе. Они сами знают, как веровать. Главное, чтобы они не вмешивались в мою жизнь, не вредили мне своей религией. А как они у себя дома молятся, какому Богу, мне абсолютно безразлично. Мне важно, чтобы это было созидательно. Вот я считаю, что религия, любая, вообще любая идеология человеческая, она должна быть направлена на созидание. И вот если она созидательная, то это хорошо. Если она разрушительная или не созидательная, то это плохо. Вот, например, идеология та, которая у нас сейчас в обществе, в нашем, в постхристианской цивилизации, она разрушительная, она не созидательная. Идеология потреблудства. Вот эта матриархальная идеология, которая соответствует женскому инстинкту, максимальный комфорт здесь и сейчас. Без оглядки на будущее, без стратегического мышления. Вот эта идеология с женской подоплекой, она, можно сказать, задавила мир, подчинила, вернее, не то, что подчинила, а она так оказалась, что она выгодна бизнесу. Ну, понимаете, почему, да? Чем больше человек потребляет ненужных вещей, тем больше производим. Чем больше производим, тем больше прибыль. Чем больше потребляет, тем больше прибыль. Как писал Чак Паланик, вроде бы, да? Современный человек работает на работе, которая ему ненавистна, чтобы покупать вещи, которые ему не нужны. Вот сейчас большинство людей так и живет. Вот эта вот идеология абсолютно разрушительна, она не созидательна. Еще одну вещь скажу. Вот... На мой взгляд, мужчина это аскет. Это, не, конечно, не Рахметов, который спит на гвоздях там, и занимается прочими формами садомазохизма. Это аскет, который может отказаться от того, что ему не нужно. Который покупает вещи, или вообще у которого есть вещи, только те, которые ему необходимы и нужны. Не потому, что это модно, брендово, это новая модель, а это устарело, а потому, что это ему нужно. Вот когда человек, ну, вообще, скажем так, человек, или в нашем случае мужчина, научится так жить, вот он тогда, собственно, станет мужчиной. Без этого он лысый обезьян.
Вот что в отношениях мужчины и женщины самое важное получается? Какие, точнее, неправильно его задал, что наиболее, наилучшим образом может их укреплять и развивать.
Вот. Так, ну, в общем-то, опять вы меня заставляете пиариться. У меня вот в главе «Анатомия любви» фальшивок есть глава, называется «Анатомия любви». Она так прямо и называется. И там вот перечислены 12, по-моему, или 14 свойств любви. Вот то, что должно быть в каждой любви. Вот если это есть, то это любовь. Если этого нет, то это не любовь. А в книге «Ненастоящий мужчина» есть глава, которая называется «Как понять, любит тебя женщина или нет?». Вот там перечислены те поведенческие штучки. Если они есть в поведении женщины, она тебя любит. Если их нет в поведении женщины, то она тебя не любит. По отношению к мужчине скажу, что у мужчины любовь, поскольку мы не можем зеркалить мужчину на женщину, женщину на мужчину, у мужчины любовь выражается иначе. Вот она, как она выражается, вот дождитесь, пожалуйста, вот этой книжечки бесплатной, которая будет, я так думаю, осенью, если ничего не случится. Вот если вот эти вот женские манипуляции нормально пройдут, если я их нормально допишу, издам и так далее. Осенью поздней будет вот эта книжечка «Как выбрать себе мужчину на всю жизнь». Вот там будет описано, что должно быть со стороны мужчины. Это вот, собственно, для женщин. Так что вот опять это длинный... Это вопрос, который требует очень длинного ответа. Поэтому вот прошу прощения за такой вот самый пиар постоянный мой. Давайте вы. У вас, я смотрю, листочек. Фигачьте.
Вы употребляете алкоголь?
Редко, но метко. Я культурный питейщик. Так, бросайте в меня камни, давайте, я ноутбуком защищу сейчас. Лоб у меня твердый, бритый, вот отскакивать будет. Я культурный питейщик. Вот.
Сразу можно. Какую роль алкоголя вы отводите в отношениях между мужчинами?
Самое большое количество потери девственности принадлежит алкоголю. Так, значит, я пью, ну, в пересчете на водку, так скажу, пол-литра в год. Это примерно 3-5-6 раз в год по бокалу вина, вот так вот. Вот. В остальное время меня к алкоголю не тянет абсолютно вообще. У меня дома стоит батарея бутылок разных, еще с тех медицинских времен, когда я врачом был. Вот. Там и коньяки, и ромы, и там текилы, и фигилы, там водка, бухло.
Вы чего держите там?
Но они стоят, и все. Друзья приходят, накатим по 50 грамм. Ну и все так. И вот и совершенно не тянет их открыть. Друзья удивляются, говорят: слушай, друг, ну что у тебя бухла целая эта батарея, там, не знаю, там ведра три, наверное, стоит, как ты их не выпил? Я говорю: а зачем? Меня не тянет, зачем? Во-первых, у меня голова болит после алкоголя, во-вторых, это потеря времени, я сегодня вечером буду пьяный, и завтра я буду полдня отлеживаться, я за эти, за это, то есть сутки прочь, я за эти сутки напишу главу моей новой книжки, я за эти сутки сделаю какой-нибудь там сценарий для видеоролика, да я в конце концов посплю, погуляю, там, не знаю, с женщиной пообщаюсь, там, и фильм посмотрю, там, съезжу там куда-нибудь там на природу, зачем мне нужно это, вот это вот, как кто-то говорил из древних, добровольное безумие, оно мне не нужно совсем. Я выпиваю только вот, вот в тех компаниях, где нужно, вот, ну, знаете, для того, чтобы вот создать круг доверительного отношения такого, да, вот типа вот подтвердить статус своего. Если ты не выпиваешь, то ты чужой, стукач там и так далее.
И не раскроешь.
Да, и вот в деловых связях, вот я большую часть выпиваю это алкоголя вот в каких-то вот на деловых, на каких-то вещах. Ну как выпиваю? Я себе наливаю, допустим, там 150 грамм вина бокала и сижу его и попиваю, может быть, 2 часа вот так вот под хорошую закуску. То есть я даже не пьянею с этого. Вот, ну вот так, культурно-питейщик. Вот эти московские трезвенники говорят, что я алкоголик. Так, еще что? А, значит, это какую роль бухло привносит в человеческий мозг? Самую негативную. Бухло разрушает.
Выносит.
Выносит мозг. Оно не вносит, оно выносит. А в отношении, ну, кто будет жить с алкоголиком или с алкоголичкой, да? К сожалению, в России почему-то принято бухать. Вот Россия ведь до Петра Первого вообще было самое трезвое государство. И вообще питье было чуть ли не там не уголовно наказуемо. Там и пороли, и били, и, там, и даже казнили за пьянство. При Петре Первом немножко скурвились, но все равно вплоть до середины 19 века, по-моему, или что-то как-то так я могу напутать, что Россия была, значит, меньше пили только в Норвегии. В России пили очень мало. Откуда взял стереотип, что русские, значит, пьяные, не имея никакого ни малейшего понятия. Вот.
Мы имеем.
Кого? Понятие, хорошо. А вот алкоголь помогает иметь непонятие. И это, кстати, плохо, потому что вот я врач, и у меня контакты были в медицинской среде. И вот одна женщина писала диссертацию, она была акушер-гинеколог, она сейчас акушер-гинеколог, она исследовала подростков. И вот она мне говорила такие вещи, что примерно к в 15 лет 75% не девственниц. К 18 годам 1-2% девственниц остается. Понимаете? И вот это вот потери девственности, большая из них часть подростковой. Вот это. Но она, собственно, вся подростковая. Если они в 15 лет девственность теряют, какая же она? Вот она происходит в состоянии алкогольного опьянения с одной или чаще с двух сторон. Кстати, изнасилование, большая часть изнасилования, опять же, под градусом происходит. Убийство, грабежа, да всего чего угодно, хулиганки, все, бухло, вред. Это вот так вот.
Знаете ли вы о телегонии?
Телегония? Знаю. Не воспринимаю. Она не находит своего подтверждения в науке. Поэтому вот мое отношение как врача к ней негативное.
Теперь вы конкретике там упоминали про мужчину, которым женщина не может управлять, вы называли его высокоранговым мужчиной.
Да,
что
высокоранговый.
Значит, высокоранговый? Что под словом ранг в этот момент скрывается? Вот. Много зарабатывает?
Нет.
Я понял ваш вопрос. Что такое, кто такой высокоранговый мужчина? У мужчины есть две базовые характеристики. Ранг и примативность. Вообще у человека. Значит, у мужчины две характеристики, у женщины одна, примативность. Ну так вот, у мужчин две характеристики, ранг и примативность. Примативность – это то, насколько поведение управляется инстинктами или воспитанием. Высокопримативный – это тот, у кого поведение управляется. Примат, да, то есть мартышка, обезьяна, голая обезьяна. Вот чем выше примативность, тем выше влияние инстинктов на поведение. Высокопримативный – это такой инстинктивный, быдло, который не может себя сдержать в руках, у которого невоспитанный, он не может подавлять свои инстинкты ни половой, ни ранговый, ни пищевой, ни... Он даже мочеиспускание по-человечески не может контролировать, а мочится, где вот его застало, вот на площади может помочиться. Там,
мачо, да.
Мачо, да, вот мачо. Это вот такой альфач, высокоранговый, высокопримативный такая обезьяна. Вот в человеческом стадии это был бы вождь такой, самый волосатый, самый мускулистый такой, вот самый агрессивный. А в нашем обществе, значит, человеческая цивилизация вообще, она развивалась, ну, до нашего времени, вот до вот матриархальной деградации, и она развивалась таким образом, что происходила селекция человека по признаку низкой примативности. То есть, что делали с высокопримативными обезьянами там, в ранних обществах? Ну что, если он буйный, там не может контролировать свои инстинкты, его убивали, кастрировали, изолировали в тюрьмах и так далее. То есть им не давали размножаться. А размножался кто? Низкопримативный мужчина. Он и детей своих также воспитывал низкопримативно. То есть, чтобы воспитание оказывало максимальное влияние на поведение. А сейчас вот в эпоху матриархальной деградации, в эпоху промискуитета, первобытного промискуитета, снова высвобождаются инстинкты у людей, и у женщин, и у мужчин.
Так ранг, что
это? Значит, что такое ранг? Это набор качеств человека, который... дает ему возможность занять высокий социальный статус. Это если очень просто говорить. Вот опять же, я опять самый пиар сейчас начнется. Вот в книжке «Ненастоящий мужчина» есть глава, называется «Ранг и примативность». Она занимает страниц 30, наверное. Вот там все очень подробно описано, что такое ранг, что такое примативность, с примерами там, с разбором там, кто такой высокоранговый, высокопримативный, среднеранговый, среднепримативный, среднеранговый, высокопримативный. Вот все эти комбинации там разложены, там все очень-очень подробно. Вот так вот. То есть это не социальный статус. Вот, допустим, смотрите, вот есть там какой-нибудь там маменькин сынок Хлюпик, да, у него отец там директор фирмы или там владелец фирмы. Вот этот Хлюпик получает по наследству эту фирму, становится ее хозяином, директором. Он высокоранговый? Нет. Он биологический ранг не приобретает. Он приобретает высокий социальный статус. Но у него черты характера, его свойства такие же. Он такой же Хлюпик, такой же баба-раб там и так далее. Вот и все. То есть это внутреннее содержание человека. Это не всегда высокий социальный статус. Или вот, допустим, вот пример приведу. Наполеон, допустим, он два раза приходил к власти и два раза терял свою власть. Он когда был на вершине власти и когда терял власть, у него ранг как-то изменялся? Никак не изменялся. Социальный статус изменялся, да, ранг нет. Он как был высокоранговым, так он высокоранговым и умер на острове Святой Елены. Вот примерно так. Так, еще что у кого есть?
А вот у людей, которые могут контролировать свои инстинкты, да?
Угу.
То есть вы разделяете мотивацию этих людей на какую-то... Ну, то есть есть люди, которые подавляют свои инстинкты и направляют свою мотивацию там, на свои корысти, а другие занимаются каким-то благим делом. Вот вы там...
Ну, это созидание. Тут...
То есть вы разделяете, кроме инстинктов, что еще?
Понимаете, в чем дело? Если человек низкопримативный, если его... инстинкты подавлены, то подавленный ранговый инстинкт и там, вот, допустим, там зависть, там эгоизм, это ведь все тоже идет от инстинктов. Вот. То есть, допустим, как, ну как, допустим, белая зависть, что такое? чем отличается от черной? Черная зависть. Вот у него, он, вот у него хорошо, дай-ка я ему вред какой-нибудь сделаю. Его там спущу на свой плинтусный уровень, да? А что такое белая зависть? Вот он поднялся, блин, как же он это сделал? Дай-ка я посмотрю, как он это сделал, и поднимусь еще выше. То есть такой стимул положительный, его обогнать. Не спустить его в свое болото, там, в грязь затолкать, в которой ты сам сидишь, а именно вот подняться еще выше. Вот это вот белая зависть, такая созидательная. То есть, видите, мы на, вот я вам показал схему, как можно инстинкт направить из разрушительного русла в созидательное. Вот, собственно, вот люди с низкой примативностью этим вот и страдают, так скажу.
Ребят, это... давайте дадим девушкам возможность спросить.
Да, кстати. Давайте.
Вот у меня просто вот по поводу женщин. Угу. Вот, почему, вот, как ваше мнение, есть женщины положительные, не пьют, не курят, не гуляют, не, не шляются, девственницы там до 30 лет.
Ну да, с мужем там, да.
Да, а у них не могут найти себе вторую половину. А есть вот, которые шляются, пьют, бухают. Ну вот реально есть такие случаи. У нас не лично там, есть две девушки, которые как бы есть образование, есть работа, есть квартира,
ага.
И тем не менее нет.
Вот недели 3 назад ВКонтакте поднималась такая тема, тоже у меня спрашивали. Вот есть такая патриархальная няша, она вся вот из себя, вот девственница, скромница, дочь священника. И я написал такую вещь. Там, вот когда мне говорят, что есть такая девушка, я ей говорю, адресуйте ее ко мне. Я ищу серьезные отношения, мне нужна патриархальная няша, которая бы считала меня там главой семьи, а я ее считал своей верной женой, мы с ней будем друг другу верны и так далее. Ну, все как должно быть в нормальной семье. Вот понимаете, какая реакция сразу же? Эти люди как-то исчезают, которые вот про эту патриархальную няшу говорят. И как волной смывает. То ли они врут, то ли никакой няши нет, то ли еще что-то. Некоторые говорят, слушай, ну как, вообще-то ты должен ее добиваться. Я говорю, а, ну понятно, очередная принцесса с жестяной короной на голове, добивательство и завоевательство. Мужчина будет завоевывать женщину. Ну-ну, точно.
Ну так в чем их тогда чем? Получается
я
проблема?
Я скажу так, что у них есть какие-то внутренние тараканы. И очень серьезные. Обычно это так. То есть что-то, либо они очень замкнуты, там
как-то можно
на грани,
помочь?
А? На грани аутизма. Ну, как помочь? Познакомить с нормальным, там, с нормальным мужчиной, может быть. Может быть, как-то там... Ну, в зависимости от того, какой у них таракан.
Это при условии, если она одинока.
Это при условии, если она... Ну, а мы говорим об одиноких, конечно. В зависимости нормально, от того, всегда. Какой у них таракан. Некоторые мужчины боятся. У них вот мама... Значит, вот был у меня один человек, мне писал, который говорит, вот я начал отношаться с женщиной, она девственница, и вот, ну, она типа боится и так далее, и там и так, и сяк, уже полгода никак, вот, уже даже живем вместе, и все никак. А оказывается, ей мама внушала, что секс — это грязно, аморально, отвратительно, этим занимаются только шлюхи, проститутки, и грязь, и, в общем, и дерьмо. И вот и заблокировал ей всю женственность, всю вот это всю весь женский эротизм, всю женскую сексуальность она и заблокировала. А, и, в общем, закончилось, там был исход достаточно плачевный. Значит, в конце концов они переспали все-таки, и девушку это депрессануло. На фоне разрыва вот этого шаблона она депрессанула, так как у нее вот подсознательная потеря девственности связывается с тем, что она стала падшей женщиной. И у нее была очень тяжелая такая, тяжелая депрессия, да? Она в психушке лежала. То есть даже она не антидепрессанты принимала, а ее галоперидолом лечили даже. Чем дело закончилось, я не знаю. Вот до психушки, а дальше я даже не знаю, чем дело закончилось.
С матери она уже не могла выяснить из-за нашей, ну, как это все происходило.
Я не знаю, вот, да, вернее так, я уже не помню, я там что-то разбирался, копался, но, в общем, вот так вот. То ли они с матерью поругались, то ли мать умерла, то ли ушла, то ли там она с отцом жила. В общем, как-то там такие, там были такие тараканищи, там были не тараканы в голове, а бегемоты в голове сидели. Вот чаще всего, вот тот случай, который вы рассказываете, это в женщине есть какой-то изъян. Потому что таких... Вот таких няш, скромниц, девственниц и дочек священника, их уже в школе пасут, чтобы как только они вырастут, их сразу под мышку и домой. Вот так вот.
Еще один вопросик. А как помочь женщинам-манипуляторам?
Как им помочь?
Да, если
микрофоном
они не читают...
по лбу.
Нет, если они не читают книг, ну вот, например, вы можете посоветовать почитать свою то книгу, но она книг ну, не любит читать.
То есть что вы имеете в виду? Как ей помочь манипулировать,
вот
что ли?
Нет.
Или как вылечить ее от стервоза?
Ну вот, вылечить ее от стервоза? Я говорю в данном случае про свою сестру. Вот у меня сестра один в один, как вы рассказываете.
Ну да.
Вот, и у нее
а
есть...
микрофоном в лоб не получается.
У нее есть молодой человек, вот этот баб-раб, вот, но так как он не может от нее как бы отстать, хочется как-то помочь их отношениям и помочь тогда ей как-то измениться. Как вот ей можно помочь?
Я вам так скажу, что женщина, которая встала на путь сознательного манипулирования, подходит под одну пословицу: фарш невозможно провернуть назад. Обычно вот эта безнаказанность в манипуляциях и привычность манипуляций, и когда для женщины манипулирование становится единственно возможным способом общения с мужчиной, она к этому настолько привыкает, она не может... Но ее бесполезно. Это как наркоман, как алкоголик. Вот если от наркомании кодируют, то вот от манипуляшек пока кодирование не нашлось. Как бы вы ее не убеждали, ей это выгодно, понимаете? Это у нее выгода такая. Когда тебе говорят, тебе что лучше, выучить псалом или имбирное печенье, как в Джейн Эйр? Или тебе что лучше, чтобы тебе оторвали голову или на дачу, как в фильме «Подкидыш»? Понимаете, что она выберет? Конечно, она выберет имбирное печенье. Когда ей говорят, вот если ты будешь манипулировать, ты будешь иметь ништяки от мужчин. А когда ты перестанешь, ты должна будешь сама все делать там за мужчиной, ухаживать там его, там очаровывать, завоевывать, там его любить и так далее. Она скажет, да нафига мне это нужно? Пусть он лучше мужчины за мной бегают, там осыпают меня ништяками, мне это лучше. Так что вы ее не вылечите. Вы можете, конечно, подкинуть там мой сайт, мои книги, она прочитает и скажет, а, ну понятно, автор просто импотент. Он дурак, там, он просто там ненавидит всех женщин, как обычно говорят.
Это пирамида по ним.
Вот, и все. Да, 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 вот самый, да, вот самый дно вот этой пирамиды дискуссии, да. Так что вы можете попробовать, конечно, но фарш невозможно провернуть назад.
А еще, по-моему, есть такое, что занимаясь чужими отношениями, свои потеряешь отношения.
Да это-то ладно. Я вот чужими отношениями занимаюсь, и свои как-то нормально отношались, вроде бы, там. С кем отношались?
Так, что-то. У вас методика есть. У вас есть методика.
Метода, да. Она, эта методика, знаете как, она постепенно появляется.
Она изучена.
Не, она, ну как, она вот постепенно появляется. То есть, допустим, 3 года назад я не знал и половины того, вот, до чего дошел теперь. Вот. А теперь вот видите, женский проект появился. Я очень этому рад, что вот появилась такая женщина, которая не просто там помогает набирать мужской материал, а именно вот хочет донести... принцип нормальных отношений до женщин. Я очень рад этому.
Давайте последний вопрос. Кто?
Как? Можно вкратце, вот в 2 слова. Как вы пришли к пониманию всего этого и решили заниматься? После медицины или после личных отношений?
Увидел, что хрень делается какая-то.
И решил, что нужно разобраться. Увидел манипуляшки на себе, увидел там на себе, на других увидел, что наблюдаются какие-то странные, какие-то выверты в поведении.
А медицинское образование только помогло?
Медицинское
этому, да?
Образование помогло вот именно знанием психики.
Все, наверное, началось с пикапа.
Пикап, он помог мне вытравить женопочитание. Вот так вот. Меня воспитывали в идеях женопочитания, что женщина — это бог, это все, это, а мужчина создан для того, чтобы обслуживать женщину. Вот. Настоящий мужчина должен. Да, и все мы без отдачи.
Может быть, я, конечно, чмо.
Конечно, тоже.
Вот, но есть ли вот у женщин некая магическая сторона?
Нет, я не хочу в эзотерику углубляться. Лучше пусть кто-нибудь еще вопрос задаст. Я ученый, и даже не подходите мне ко мне.
Сначала этот про монахинь. Очень часто вот почему пропадают те люди, которые пишут там, что ну не монахиня, а вот эта девочка, дочь священника и так далее. На самом деле, та девочка, о которой они имели в виду, на самом деле могла и не знать, что о ней кто-то где-то пишет, и что у нее есть проблема, что она не замужем.
Вполне возможно, кстати.
Часто люди этот, да, за нее
они,
принимают,
да,
решение,
они придумывают,
что у нее,
да,
проблемы.
Да, они придумывают.
Ну, она закрыта.
Но это люди считают, что так, а на самом деле ей комфортно.
А на самом деле ей круто, она живет одна, там, читает книжки, там, ходит гулять, и ей по барабану, там, ей мужчин не нужен, в общем.
Проблема. Ее цель ждать.
Да ее цель, может быть, она вообще асексуалка, может, она вообще гермафродит, кто знает-то.
А вопрос-то вот в чем. Понятно, что вы переживаете за судьбу Отечества.
За судьбу мужчин.
Да, я хотел вопрос задать. Вы интернационализируете эту проблематику? То есть вы...
Вполне, конечно.
Имея отношение к органам государственной власти, соответственно, переживаете в высказываниях из-за России, но в то же самое время вот в целом и планетарный масштаб...
Постхристианская цивилизация сейчас находится в состоянии матриархальной деградации. Там Европа, она вообще там уже канула в небытие, там с Америкой вместе, они там...
А вот в рамках разрешения этой проблематики два вопроса в одном. Вы иностранных авторов много ли встречали, читали и разделяете ли большую часть их воззрений? И свои книги переводите на другие языки?
Значит, насчет иностранных авторов. Сейчас в научном мире, в научных журналах публикуется только то, что проходит феминистическую цензуру. Понимаете? К тому же, все научные исследования проводятся на гранты. Все гранты, они подчинены определенной идеологии. Понимаете? Никто не будет давать деньги на то, чтобы доказать, что там в чем-то мужчина превосходит женщину. Нет, нужно доказать, что женщина превосходит мужчину во всем. Вот и все.
Таких энтузиастов, как вы, получается, вся наша наука — это фикция, да?
Ну вот, в книжке «Ненастоящие мужчины», это выложено, вот эта глава, она называется «Мужчины, женщины, ученые», выложено в интернете, найдите, почитайте, здоровенное главище, там приводятся примеры даже, там, когда кого, как осудили, как откуда кого уволили, за какие высказывания и так далее, там, за какие статьи, за какие научные труды увольняют людей, за труды, которые не соответствуют матриархальной феминистической идеологии.
Кто формирует эту идеологию?
Да бизнес формирует.
Вот так, некое такое...
Нет. Нет, почему? Кто сформировал деньги? Да никто не сформировал, человечество сформировало. То есть не было никакого съезда там в семье. Вот, по крайней мере, я так считаю, что никакого там заговора мирового не было.
То есть не было съезда. Процесс.
Просто бизнес однажды решил, что женщина лучший покупатель, и поэтому нужно сделать так, чтобы все финансы были у женщины.
То есть вы считаете, это стихийный процесс?
Я считаю, что это стихийный экономический процесс, который просто пришелся, скажем так, ко двору, пришелся к бизнесу, и бизнес и взял его на вооружение. Как взял на вооружение деньги, вексели, там, акции.
Уже стихийный процесс это все.
Да, да, просто вот они дошли до этого. Насчет перевода на иностранные языки. Сейчас книжка «Ненастоящие мужчины» переводится на немецкий язык и на литовский язык. Выкладывается на, соответственно, германоязычных и литовскоязычных сайтах. Вот. Но я за то, чтобы переводили. Поэтому, если есть энтузиасты, лингвисты, то берите, переводите, выкладывайте, я буду только рад. Территорию разума расширим.
А то есть пока англоязычных переводчиков не нашлось?
Только вот человек, который знает в совершенстве немецкий язык, и все. Человек, который знает в совершенстве английский, не нашелся. Ну, то есть так на, скажем так, на уровне понимания я сам мог перевести. Я на английском разговариваю и понимаю, но это будет не литературный, скажем так, английский. Он будет с ошибками. Я понимаю, что я не являюсь профессиональным переводчиком. То есть его поймут, но...
Смысл теряется.
Да не то, что смысл теряется, а просто неаккуратный перевод плохо читать.
Да-да-да.
Почитают, скажут, ну, какой-то неграмотный дебил пишет. Как его воспринимать всерьез? Так, еще кто что хочет спросить? Тема, ребята, такая очень острая, поэтому вот я понимаю, что вопросов много. И я
Александр есть ВКонтакте, можете зайти,
Сергей,
и написать ему сообщение.
Все-таки, пусть, если у кого есть такие вопросы, пусть задают, да?
Да, если важные, да, уважайте.
Потому что я хочу донести это, у меня сердце болит за мужчин. Я хочу донести это всем мужчинам. Если там напишет кто-то мне ВКонтакте, но одному я мужчине объясню.
Потом завтра напишет другой, я ему это должен писать то же самое. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я бы хотел публично на них ответить. Вот в чем дело-то.
Вопрос еще один тогда возникает. То есть без каких-либо заговоров, все открыто. Вот. Есть группа лиц, которые осознают, что есть инстинкты, их можно эксплуатировать.
Да, и вот Ну как, кто-то считает, что есть какой-то там комитет 300 там и так далее, там какие-то там семьи определенные.
Это без структур просто.
Да, я не верю в это. Для этого не нужно ни там каких-то там этих рептилоидов там с планеты Нибиру, никаких там, никаких пришельцев там, никаких там таинственных семей, которые там рулят, стоят там у руля. Я считаю, что это не нужно. Ведь не было никаких семей, когда человечество придумало деньги. Не было семей, когда человечество придумало вексели, акции, облигации, там эти корпорации там и так далее. Не было. Это спонтанный такой социолого-политико-экономический процесс. Вот и все. Просто взяли человеческую обезьяну, это оседлали, и, ну, вернее, как оседлали, заставили работать на бизнес. Поняли, что если высвободить в человеке инстинкты, то этот человек будет больше покупать. Вот и все. А если перенаправить денежный поток от мужчины к женщине, то женщина, как идеальный покупатель, будет тратить денег гораздо больше, чем мужчина.
Не только свои.
Не только свои, но и мужчины. А какие свои деньги у мужчин? Согласен.
Да. Почему патриархат плох? Потому что для бизнеса. Потому что мужчина контролирует траты. А мужчина это не купит.
Это не купит, это не купит. Правильно. Он сказал, зачем тебе...
Рациональный.
Да, зачем тебе два раза в год менять смартфоны, если у тебя телефон за 1000 рублей звонит на 5 с плюсом? А женщина, ой, там у моей подружки вот современные модели, а у меня уже ей там целый год. Она уже устарела, пойду-ка я себе новую куплю. Ну или разведу своего ухажера на iPhone. Да, вот так.
Некуда
вот,
совать.
Некуда совать, да, вот именно. Бизнес
просто... Эти процессы формируют бизнес.
Я считаю, что так, да.
А за бизнесом кто стоит?
За бизнесом стоят люди? Предприниматели, да.
Это же люди?
Люди.
Так получается, кто формирует все эти процессы?
Я говорю, что я... Я не верю, что был какой-то сговор. Вот да, так.
Хорошо,
вот
не сговор, но это же придумали люди.
Люди. Ну и деньги люди придумали. Ну,
какие-то
и...
конкретные люди, получается.
И экономику там и.
Просто мы не знаем фамилии этих.
Просто это, давайте, если это на видео есть, для сторонников концепции оставим, что вот так как Александр сторонник разума, и он должен победить, то любые процессы подконтрольны разуму, а если кто-то обнаружил инстинкты и их использует, это все-таки управление. То есть,
здесь это управление, да, однозначно.
То есть управление, но Александр именно акцентирует внимание на том, что просто он в других терминах...
В рептилоидов я не верю.
Да, это управление, но это не те... объяснения, которые показывают по РТВ и еще где-то, что это все не то. То есть управление другого рода. Но это управляемо.
Конечно, бизнес вполне. Нет, а тут еще политика. Допустим, зачем политики сильные мужчины? Он возмущается, бунтует и так далее. Ему нужен слабый баба-раб. Вот у меня, кстати, статья неделю назад я выложил, почему государство заинтересовано в максимально болезненном отъеме детей у мужчин. Эту статью сразу раскидали на Пикабу, я плакал на все вот эти вот сайты, у меня там сразу посещалок сайта выросло в десятки раз. Вот так вот. Почему? А затем, чтобы мужчину загнобить, под шконку загнать, чтобы он был слабый, замученный.
А зачем это надо?
Ослабить, чтобы он не бунтовал, не возмущался, вопросов лишних не... Чтобы он был занят, понимаете? Как солдат в армии... Как подавляют волю солдат? Надо, чтобы солдат задолбался. Там, правда, другое слово использовано. Вот кто служил, тот знает. Ему лопату дадут, там, не знаю, там один взвод копает, другой тут же закапывает. Нужно солдату дать абсолютно бесполезную, давящую, бесперспективную и никому не нужную работу. И чтобы он понимал эту бесперспективность и ненужность.
Но первопричина-то не в этом, да?
Первопричина не в этом. А чтобы мужчина был ослаблен, чтобы он был вот занят вот борьбой с бывшей женой, и вот их максимально противопоставить, столкнуть лбами, чтобы они воевали, и все. Мужчина был занят, у него не было, у матросов нет вопросов. Чтобы он только в суд из суда.
Римский принцип «разделяй вас», он как бы действует.
Абсолютно, конечно. Противопоставляй, разделяй, дави.
Подавляй волю вот такими вещами.
Ну, а дальше-то него что стоит, по вашему мнению? Дальше этого принципа.
Деньги и власть, что? Обычный инстинкт.
А для чего власть?
Власть? Повелевать, чваниться. Давай мы купим эту планету, напустим сюда кислород, заселим людей и будем плевать на них. Как это в Кин-дза-дза. То же самое, вот такие вот. Это все инстинкты, это ранговый инстинкт.
Товарищи, а можно ли задать Александру такой вопрос? Если Александр когда-нибудь обнаружит, вдруг, через год-два, сегодня ночью перед сном он обратится к Богу и поймет, что
заблуждался в какой-то части, в каких-то книгах, или вообще все не, было неправда, он сможет сказать людям, что я ошибался, товарищи?
Ну, как? Во-первых, если я обнаружу какой-то там недостаток в своей книге, я в следующей редакции книги просто его исправлю. Как я исправляю опечатки, допустим. То же самое.
Это будет признано.
Как... Собственно, человеку свойственно ошибаться и заблуждаться, и я понимаю, что я где-то ошибаюсь и заблуждаюсь. И если я понимаю, что я где-то ошибаюсь и заблуждаюсь, во-первых, я в следующей редакции своей книжки или статьи, я просто, ну, допустим, статьи в интернете, я просто там изменю текст и все. Там в следующей редакции книжки я по-другому это напишу. И у меня, вот действительно, если вы сравните мою первую книжку и, вот, допустим, не настоящую, вы увидите, что они сильно отличаются. Ну, не сильно, они отличаются в деталях. Но этих деталей много. То есть вот я развивался и приходил к каким-то новым вещам. Те вещи, которые я не мог объяснить тогда, я теперь могу объяснить. Те вещи, которые я объяснял так, я теперь их объясняю немножко по-другому. И я пишу, что вот в такой-то книжке написано так, но вот вообще-то, вот, как сказать, вот я пересмотрел свою концепцию и понял, что на самом деле вот немножко вот так. Ну, а если радикально, не знаю, может, в монастырь уйду. Черт, может, феминистом стану. Черт его знает, что со мной случится. Может, бухать начну.
Вот вопрос поставил. Вы понимаете ответственность?
Понимаю, конечно. Но если человек врет и специально искажает факты ради того, чтобы там что-то получить себе, ну, понятно, это у него на нем ответственность. А как же? Если человек специально берет кухонный нож и другого режет, он на нем ответственность, он сядет. Вне зависимости от того, он убил там штык-ножом или он убил кухонным ножом. Вне зависимости. Тут так же и тут. Если ты нарочно искажаешь факты, если, грубо говоря...
А если там... не нарочно? Ответственность все равно велика.
Очень. Никто с нее не снимает ответственность.
И что делать теперь? Давайте...
Я говорю, самоанализ.
Давайте меня убьем коллективно.
Откуда рождается эта мысль? Вы пишете какую-то мысль, вы раскрываете тему. Есть самоанализ такой... помогает...
Абсолютно.
Как я уже объяснил, выявить, это личностный какой-то модуль в моей психике говорит мне, или это действительно...
Если суды отдают в 97% случаев детей матерям, то это личностный аспект или это объективная истина?
В этом конкретном случае это вот объективная истина.
Вот.
В этой стране, там, в такой-то стране,
да,
в такой-то момент
так.
времени.
Именно так.
Есть и другие моменты.
Есть. Поэтому каждый должен, я всегда говорю, каждый должен иметь свою голову на плечах. Не надо себе создавать какого-то гуру. Не надо создавать себе бога, идола. Каждый человек, читая любую книжку, мою, твою, другую, должен в первую очередь основываться на своем собственном разуме. Есть такой автор Вис Виталис. Вот он так писал. Независимость в суждениях и поступках есть главная мужская добродетель. Понимаете? Независимость в суждениях. То есть, кого бы вы ни читали, Бирюкова, Иванова, Петрова, у вас должно быть независимое мышление. Вы должны все пропускать через свое мышление, через свое мировоззрение. А не так, что Бирюков написал, давайте теперь там, или Иванов, Петров, Сидоров, давайте мы теперь его сделаем идолом, будем ему поклоняться, а если что-то окажется не так, мы его сожжем, свергнем и так далее. Не надо так делать, не надо меня не ставить на пьедестал, не сбрасывать оттуда. Просто надо читать и принимать к сведению, вот и все. Поэтому давайте мы с вами ответственность разделим пополам. Я понял, что на мне ездит. Что я безотказный, и всякая мразь ездит на мне.
Вот тогда вопрос с тем, что у нас есть ребенок, и хотелось бы узнать, как же, с вашей точки зрения, надо ребенка воспитывать, чтобы у него было какое-то, как сказать, правильно. Счастливое, правильное детство.
Вам как, в двух словах? Как вы не обидитесь? Вы не обидитесь, если я вас адресую, опять же, к моим книжкам? Потому что в двух словах я этого не смогу объяснить.
Нет, ну можно, но еще плюс какие-то свои можно сейчас.
Сейчас?
Вкратце.
О чем подумать просто перед прочтением книги?
Подумать над тем, что он мужчина. Он как, он мальчик?
Нет, это нет.
Это девочка? Подумать над тем, что она девочка, а не мальчик. Не надо ей мужского прививать. Прививайте ей женское, прививайте ей доброе и созидательное. чтобы она никого не динамила, чтобы она не отжимала имущество при разводе, чтобы она вообще боялась разводов. Внушите ей, что развод — это страшная трагедия для всей семьи. Это уже будет огромный плюс, потому что 99% женщин этого просто не знают. Они считают, что развод — это такая веселая, фигулька такая веселая. Например, я вчера что-то серфил по интернету, по контакту что-то, и смотрю, а у одной дамочки написано в статусе что-то «happy divorced». И я прифигел. Понимаете? Счастливый развод.
И некоторые вообще отмечают не дату свадьбы, а дату своего развода.
Понимаете? Счастливый. Что такое счастливый развод? Счастливое убийство. А, может быть, развод на бабло? Развод мужа на бабки, может быть. Вот тогда другое дело. Вот. Наверное, это happy divorce имеет... divorce имеет совсем другое значение. Вот так вот. Понимаете, счастливый развод, счастливый терроризм, счастливый геноцид, счастливое убийство, счастливый, там, не знаю, расчлененка. Счастье, радуемся, прыгаем, улыбаемся и машем. С такой садистической такой удовольствие.
Передача общего дела смотрели как раз женщине и мужчине посвященной.
Блин. А можно еще? Кстати, если вот мы сейчас имеем то, что, допустим, большинство женщин манипулируют, воспитали такое человечество,
да.
И вот каково будет по вашему развитию в дальнейшем? Ну, как они будут из манипуляции в манипуляцию скакать?
Конечно, они будут манипулировать. Не, значит, что значит скакать? У них прошивка есть манипулятивная, они будут использовать ту манипуляцию, которая в данном случае.
То есть они так будут на Земле развиваться, у них такой путь, кармический какой-то путь развития, пока не прочтут какую-то там книгу или там.
Да, они прочтут и скажут этому автору, у него просто проблемы с женщинами, короткий репродуктивный орган и личностные проблемы. Он фигню пишет.
До какой поры? Это всю жизнь так будет продолжаться?
Всю жизнь. А почему? А ей это выгодно. Зачем ей принимать? Вот понимаете, вот давайте я вам дам две альтернативы. Вы тяжело работаете за деньги, или вы нифига не делаете, и вам кто-то эти деньги дает. Что вы выберете? Ну, 99% и 9% в периоде выберут, конечно, нифига не делать и деньги получать. Вот, собственно, и все. Я вам уже привел пример-то. Нафига мне пахать и получать эти деньги, если я могу эти деньги стрясти с моего там ухажера? Вот и все. Или зачем мне самому мужа окружать заботой, теплом, любовью, лаской, если я могу сделать так, что он вокруг меня будет плясать, а я буду изображать из себя снежную королеву, принцессу и там черт знает кого.
То есть другого выхода из этой ситуации практически нет?
Ну, фарш невозможно провернуть назад. А как вы хотите? Что, вот я говорю, что люди научились... лечить наркоманию, алкоголизм, а вот стервоз они еще лечить не научились.
Может быть, пока не научились?
Может быть, пока. Может быть, там вот мозги пересаживать, там собачьи вставлять, там, чтобы верные были.
А вот, Александр, маленькая фишка этот, как раз про одинокую старость, тоже, может быть, где-нибудь следует отобразить. Это же такое законодательство, которое сейчас имеем, оно приводит к тому, что, допустим, если на 14 лет женщины дольше мужчин живут, так мужик пенсия и ласты склеил. То есть отработал.
За год до пенсии.
За год до пенсии, да.
Ему пенсии
а
не
здесь
нужно.
Получается множество одиноких, то есть дети так этим матерям не вернутся потом в старости. То есть множество одиноких бабушек, и чьи-то дети потом участвуют в добровольческих движухах, в социальной помощи, ходят к этим бабушкам, божьим одуванчикам,
да,
которые вот, сейчас у них бездетная или одинокая старость, они, ну, а в старости они себя боготворят и говорят, ой, молодежь уже не та.
Да, то есть, раньше было лучше.
И твои дети, вместо того, чтобы развивать себя, интеллект, разум, семью строить, они будут добровольцы, их эмоционально взвинтят.
А им это по барабану. Зачем? Бабушка об этом не задумывается. Понимаете, у женщины нет стратегического мышления, у нее есть тактическое мышление. Ей что приятно, то истинно. У нее есть инстинкт, максимальный комфорт здесь и сейчас. У женщины нет стратегического мышления, она думает в режиме одного шага. Это мужчина продумывает, а что будет через 20 лет, а что через 30, а какие вырастут мои дети, а что будет. Женщине это не важно. Ей сейчас есть ништяк. Вот шубу ей подарили там, за определенное поведение сексуальное. Она рада без памяти. Она не думает, что ее ни один нормальный мужчина ее в жену уже не возьмет после этого. Она ему не нужна. Она об этом не думает, понимаете? Она не то, что считает, ну и пусть не возьмет. Она об этом не думает. У нее такая мысль не приходит в голову. У нее нет такого чипа у нее в голове. Ей природа не дала. Это называется стратегическое мышление. Вот у женщины этого нет.
шубой наслаждается.
Нельзя назвать стратегическим мышлением, что она выбирает себе супруга.
Конечно.
Что значит?
Я уже молчу,
что значит выбирает супруга?
Кто подкатил на круче, тот и супруг. Завтра подкатит другой, она другому даст.
Нет, она все равно выбирает кого-то. Да, выбирает, ищет.
Да,
она не с каждым идет.
Разборчивость есть.
Разборчивость есть, но это опять же тактический подход, понимаете? Она живет сегодняшним днем. Кто ей здесь и сейчас больше ништяков отвалит?
Супруга.
А супруга на всю жизнь у нас сейчас есть, только у единиц. У нас в стране 80% разводов.
Это же тоже.
И промискуитет. Все трахаются.
Или нет?
Что?
Если она выбирает супруга на всю жизнь, а это стратегическое мышление или нет?
Если выбирает супруга на всю жизнь, это нормальное женское мышление. Она реализует свою биологическую программу женщины-матери и женщины-жены. Вот и все.
То есть это не стратегия.
А это прошивка у нее такая, это у нее программа. Она следует, как паук плетет путь. Но это я очень грубо говорю. Вот если биологи меня сейчас услышат, а они услышат в интернете, они скажут, что Бирюков занимается лженаукой. Я сразу оговариваю, что это очень приближенное сравнение. Как паук плетет паутину, так же женщина ищет себе мужа и рожает детей. Вот так вот. Пример очень, ну, притянут за уши. Просто я привожу пример такой прошивки, вот такой очень грубой прошивки. Это не стратегическое мышление. Стратегическое мышление — это вот стратегические манипуляции, о которых я говорил. Приучить мужа к измене. Вот это стратегическое мышление. Им владеют единицы из единиц, слава богу. Это такие, знаете, как такие эти роковые женщины, как леди Винтер, такие...
То есть, в общем, женщин
очень,
со стратегией в голове
очень
нету,
плохие.
Да?
А она, зачем ей стратегия? У нее мужчина есть со стратегическим мышлением. Природа так сделала, что мужчина и женщина взаимодополняют друг друга. Зачем двум особям иметь одинаковые качества, одинаковые скиллы прокачанные? У женщины прокачано тактическое мышление, у мужчин стратегическое. Природа сделала так, что мужчина стремится к женщине, женщина стремится к мужчине. Вместе у них есть и тактическое, и стратегическое мышление. Вот и все. Как два полюса магнита, типа того.
То есть, если у нее стратегия есть в голове, то она уже по-любому будет вот такой пакостью.
Ну, почему? Нет, есть вот в каком-то видео я видел такой термин «женщина, приносящая удачу». Это когда эта женщина очень умная такая, вот действительно по-мужски умная, которая имеет стратегическое мышление и направляет его в нужные русла. Это, знаете, когда...
Не показывает, когда, да?
Это когда женщина применяет свое стратегическое мышление не чтобы манипулировать, а чтобы, допустим, сделать так, чтобы, ну, там, мужу достался там выгодный контракт.
Во или благо.
Там, да, во благо семьи, да. То есть она, кого нужно, с кем нужно, стравит. Допустим, стравит врагов мужа друг с другом, да?
Женская мудрость, как она называется.
Женская мудрость? Нет, она, может быть, и женская, знаете, женские подлянки, но они на благо семьи. Вот она, вот, допустим, есть у мужа враги, два врага, да, она возьмет их и стравит друг с другом, чтобы они там друг с другом враждовали, а мужа не трогали. Вот это вот женская, скажем так, подлость во спасение. У нее мышление стратегическое работает на благо семьи.
Я понял.
Вот какие преследуют цели, в принципе, во всем у нас так?
Конечно.
А вот,
что бы ни происходило, какие
разнополые,
цели?
Мы же двуполый биологический вид, да. Но объединив усилия, могут или не могут мужчина и женщина породить некое новое качество, которое, разойдясь, они утратят и не смогут воспроизвести?
Могут. Семья называется. Вот и все. Они могут. Воспитание детей, например. Мать не способна воспитать ребенка, потому что она не может передать ему никаких мужских качеств. У нее нет ничего мужского в ней. Она не может этого сделать. Поэтому матери-разведенки сейчас, когда воспитывают детей, матери-одиночки, они их не воспитывают. Нет воспитания. Так, ну я вижу все, да? Ну и хорошо.
Спасибо.
И вам спасибо, спасибо за внимание.
Лучшее воспитание, воспитай себя, на детях это отразится.
Это точно. Покажи им, как надо.